иногда меня просто говорит о финансах, как быть успешным бизнесменом, как добиться материального процветания, благополучия, стабильности. Но я не бизнесмен, не финансист, никогда не изучал эти науки с современной точки зрения. Я поговорю с другой точки зрения. Может быть, неожиданно, может быть, это не всем сегодня понравится, но я скажу правду. Финансист — это природа. С одной стороны, этого можно научиться до какой-то степени, а с другой стороны — нет. Например, я учился живописи, учился искусству. Педагог мне сразу предупредил, сказал, что, ну и, конечно, тебя научим законам рисунка, живописи, поймешь конструкцию человека, как строить формы, как гармонизировать свет, как создать колориты. Но художник из него не сделает. Это дар. Это должно быть в природе. Если это есть в природе, то как семечко, посаженное в землю, оно можно взрастить на хорошей почве, оно будет расти. Если же этого дара нет, вот не прорастет. Если у нас семечко, яблони, груши не вырастет никак. Помидоры сажаем, мы не ждем огурцы. Например, если мы тигры выпустим в джунглях, он будет охотиться. Тигр, природа. Хищник. А если мы выпустим его в городе Сочи, что он будет делать? Тоже будет охотиться. Даже здесь ничего такого. Природа. Он везде тигр, тигр везде тигр. Это не меняется. Но веда говорит, что из всех живых существ только человек может лгать. То есть действовать не согласно своей природе, а как-то по-другому. Имитировать. Обманывать себя и других. Но прежде чем у других обманывать, сначала себя обманывать. Убедить себя. Бизнесмен. Ну, престижно же быть бизнесменом, ну, поэтому я хочу быть бизнесменом. Мои ровесники все в детстве хотели быть космонавтами, а сегодня все хотят быть бизнесменами. Престижно. Но они не стали никто ни космонавтом, так же, как и сейчас, не все становятся бизнесменами. Я поговорю о финансах, тоже поговорю. Сейчас поговорю пока о природе. Жила-была мышка. Очень опасалась на всяких хищников в лесу и нашла йога, мистика одного мудреца, и обратилась к нему: защита, пожалуйста, защити меня, успокой, мне страшно здесь жить в лесу. Но мистик превратил ее в маленькую девочку и усыновил дочь. Ну и стала она расти, как его дочь, и достигла брачного возраста, и в конце концов замуж нужно выходить. Он отец, этот йог, мистик, он позвал Бога Солнца. И спустил такого жениха, это моя дочь. И великий мистик, мне подчиняются стихии природы, он позвал Бога Солнца и сказал: ну посмотри, ты не мог бы взять жену мою дочь? Твою дочь с радостью сказал, я с вами. Только вот захочет ли она? Ну как, посмотри, у тебя такой жених. Ой, нет, мне страшно, он очень яркий, он светильный. Он сожжет меня, нет, 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 нет. Ой, прости. Давай возьмем Бога ветра. Пришел Ваю. Может быть, тебя этот подойдет? Ну, какой-то порывистый, постоянный, мне не спокойно, нет, не могу. И кого бы он ни предлагал, боялась мужа. Девочка. Вдруг увидел мышонка пробегающего. Это какой хорошенький, какой пушистенький. А, я забыл, ты же мышка. Это природа такая. Итак, мы привыкли играть какие-то роли. Когда ты был на Медео с дочерью, каток. Там в Алматы, вот это известный стадион, когда-то был, там были какие-то игры, чемпионаты проходили, сейчас это просто каток. Высокогорье, хороший воздух, там включают музыку, и все на коньках там. И одна пара, там работает эта пара, она вдохновляет весь стадион, как они ну, красивые все делают, они так, и на одной ноге, и кружатся, и просто на стене. И так вдохновляет всех, эта музыка красивая. И все тоже так же вдохновляются, и все как коровы на льду, понимаете, все, потому что они кто так останется, кто так упадет, кто на всех тоже смотрит на них и делают, подражают, и все. Ну, это юмористический пример, неплохой, собственно, пример, иногда мы можем хорошим вещам подражать. Но престиж – вещь опасная. Деньги сейчас, в данный момент времени, они именно престиж. Не необходимость. Нет, нет. Веда говорится, не нужно всем быть богатыми вообще. Не нужно никому. Нужно все перечаривать. Не в этом дело, что нужны деньги. Нет. Жили два брата когда-то, прямо вот по соседству, бок о бок. Один женатый, много детей, а другой холостой, один. И было у них одно пшеничное поле, они его обрабатывали, выращивали пшеницу и уже делили пополам, 50-50%. И тот, который женатый, плохо спал. И все думал, вот как-то странно, вот у меня большая семья, у него нет никого, мы уже делим 50-50. Как-то несправедливо, он говорил, потому что вот обо мне на старости лет семья позаботится, мне не надо сейчас накапливать средства. А вот о нем на старости никто не позаботится. Я говорю, бери себе на старости лет больше 50%, откладывай себе, мне не нужно, у меня дети есть. Не берет. А тот тоже плохо спит, тот холостой, тоже думает, 50 на 50 как-то странно. У него большая семья, у меня никого нет, мне много не нужно, а вот он берет все 50%. Я говорю, бери больше. Не берет. Плохо спит, брат. И доходит до того, что жена-то спускается ночью, в амбар, берет мешок зерна и тайком ночью подсыпает брату его амбар и засыпает собой. А тот делает то же самое, он тоже берет мешок в свой амбар и тоже подсыпает брату. И так они спят спокойно уже, время идет, и так они это делают. И пока не столкнулись нос к носу где-то ночью с мешками за спиной. То, что туда вот, не спится, что-то гуляли. И в конце концов стало понятно, что они это делали, пересыпали с пустого порожня. Как вы понимаете, что количество зерна не увеличилось, не уменьшалось в этом процессе обмена, а любовь росла. Вот о чем речь идет в физической культуре. Что материальная собственность предназначена для любовного обмена. Или как мы говорим, минимум благотворительность. Вот, у кого есть такая склонность, тот будет богат. Вот это и есть природа. Пример. Дягилев, Третьяков, меценаты. Вспомните, это все богатые люди. Это их в крови видеть ценность в обществе поддерживать. А иначе зачем это богатство? Они понимают цену живописи, цену музыки, цену искусства. Это люди тонко чувствующие очень. Бизнесмены. Я объясню, почему сейчас образ бизнесмена изменился. Хорошо. Давайте отвлечемся немножко на тему социальную. Есть четыре типа людей. Один из этих типов именно бизнесмен. Но перед этим есть обычные люди, рабочий класс. Это их природа. Они не склонны к финансовой ответственности, не боятся больших денег иметь. Они просто прячут, закапывают, когда получают, если получают. Или умирают прямо на деньгах. На них не могут использовать, у них не та природа, не тот интеллект. Они могут хорошо исполнять заданные какие-то задания, ну как, золотые руки, говорят, о них писался такой Щедрин, как мужик трех генералов прокормил, вот этот рабочий класс, они, как говорят народе, гольные вот хитра, они из любой ситуации вывернутся, они мастера золотые руки, как блоху подковал. Вот это вот рабочий класс, золотые руки. Тело общества – это тело Бога, говорится, где рабочий класс – ноги, опора всего общества, помощники во всех областях и финансах, и в военном искусстве, и в медицине. Везде нужны помощники, везде кругом. Без них не обойтись. Память, вот хирург делает операцию, хорошо, но сколько еще систем? Без них невозможно, не справиться. Или банком нужно управлять, страной нужно управлять, сколько нужно еще помощников, это опора. И это многочисленный класс людей, 90 почти процентов, это простые рабочие. Они работают в лабораториях, они искусно, владеют искусством, музыкой, живописью и прочими вещами. Они как бы поддерживают культуру и финансы, и управляющий орган все поддерживает, держит все на себе. Поэтому говорится, народ, когда внутри, он говорит, даже все народ сделал собственными руками, вы нас эксплуатируете. А вот вам революция в 17-м году. Вот они собираются, большинство большевики, много поддерживающих. И они имеют силу именно численностью. А бизнесмены выше, они организуют как раз труд рабочих. И написано, да? Они тогда успешны, когда заботятся о них, как о собственных детях. Тогда, естественно, рабочие работают на них с удовольствием. Все их нужно обеспечить. Им деньги не нужны, нужна забота, покровительство старших. они подобны детям в обществе, у них нет склонности к интеллектуальному труду, к философии, скажем, там, к финансовым операциям или к управлению там, корпорациями. Но они мастера золотые руки, им нужна просто забота, а они честно трудятся. Все. Это вопрос взаимоотношений. Когда их эксплуатируют ради выгоды, они бунтуют, конечно же, как люди, большинство их, это опасное большинство. Торговцев чуть поменьше. Это банковское дело, может быть. Это земледелие, мануфактуры всевозможные, производство всевозможное. Обычно это связано с земледелием, конечно же. Питание, прежде всего, нужно, одежда нужна, нужны украшения, ценности, драгоценные камни. Вот это ценности материальные. Кровь, дома должны быть, обеспечение. Это все делают торговые сословия разных уровней. Есть магнаты, конечно же, и так далее. Капитализм не развивался в прошлой эпохе. Почему? Потому что это было благотворительность. Царь высший справедливый. Воин, кшатри. На санскрите кшат означает боль, трайта освобождает от боли. Он следит, чтобы все люди в государстве были счастливы. Никто не голодал, и все потребности были осуществлены. Человечество – это здоровье, это защищенность от насилия, от обмана. Законы существуют, следит. Военный класс, административный военный класс, собственно, они воины, военное время, мирное время, хорошие администраторы. Они не зарабатывают деньги, они берут налоги. Им не предписано заниматься бизнесом. Он теряет честь, если начинает торговать. Воин берет налоги. Он берет их просто забирает и все, а потом распределяет, они ему не нужны, и распределяет здравоохранение, образование, на благосостояние. Но для этого нужно, чтобы царь был святой. Раджа Риши, термин есть. Раджа царь, Риши святой. Один царь жил когда-то. У него был гуру, монах отреченный, садху. Ходил в шафране его старец. И однажды царь вышел на крышу своего дворца, на балкон, посмотреть на столицу. И красивая столица, процветающая, гордился. И видел, что у него гуру. В его городе ходит собирать подаяние у его подданных по домам, чтобы что-то понять. Это же нищий сюда. Подумал, странно. Я царь, я очень богатый. Я самый богатый, самый властный. И мой гуру нищенствует. Нет, я не могу это принять. Написал записку, позвал слугу, вот этому садху, передай как подношение, как пожертвование. Слуга подошел, передал к вам. И ушел. Садху развернул записку и прочитал. Все мое царство твое и подпись царь. Рассмеялся Садху. Пришел к царю и сказал, ты мой ученик. И сейчас ты мне пожертвовал все свое царство. Ты царь. Царь словно ветер не бросает. Царь выполняет обещание, даже которое во сне дал. Иначе ты не царь, правитель, не раджа Риши. Это мошенник. Поэтому все, твое царство теперь мое. У тебя нет больше царства. И он смеялся, был радостный. Ты сделал великую жертву. Только посмотри, я монах. Я вне социума. Я не буду управлять царством. Я не буду работать. Мне не предписано работать. Работать будешь ты. Но в моем царстве уже. И чтобы поесть, вместе со мной будешь теперь собирать подаяние каждый день своих подданных. Вместе со мной. Царства тут и нет. И царь управлял государством, как и раньше все было, по-прежнему. Но чтобы поесть, вместе с своим гуру ходил по своей столице, собирал подат. И слух разнесся повсюду. Наш царь Раджа Риши, посмотрите, как это удача, велика, редко бывает. Наш царь святой. Это залог, что царство будет процветать, потому что все будут врать примеры. Я-то-чара, тишрешта, что делать великое лично, остальные делают то же самое. Автоматически. Герой за ним пойдет. Трус за ним тоже пойдет. Если лидер трус, как говорится, если среди зайцев, возглавляет зайцев лев, а львов заяц, победит зайца, выловит львов. Там, где лидер сидит, вдохновляет даже зайца на такие годы. И в течение года так царь управлял государством, через год садху ему сказал. Но теперь забирай свое царство обратно. Но помни, кому, например, сознание. Вот это раньше. Ну знать, кому все принадлежит. Ведическая форма такова для всех. И Шивайса, и Дамсарва. Все принадлежит Богу. Здесь у меня нет ничего. Я ни с чем пришел сюда, и буду тоже ни с чем. Македонский показал. Вот так он выхоронился с простертыми руками. Это был знак. Он завел весь мир, а ушел ни с чем. Это то, что он реализовал в конце жизни. Ему понадобилась целая жизнь, чтобы понять эту вещь просто. Эту формулу и Шивайса, и Дамсарва. Сарва означает все, абсолютно все. Но здесь ничего нет. У нас только есть здесь долг. И вот долг нас возвышает и защищает. Не деньги, а долг. Я видел одну такую формулу однажды в Петербурге, в метро. Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин, было написано. Хорошо очень. Все должно быть в служении находиться. Мы должны порабощаться, собственно, деньгами, богатством. Собственно, богатство дает иллюзорное чувство превосходства над другими людьми. Опьяняет человека. Это написано. Самое сильное опьянение – не от интоксикации. Именно от богатства, от золота. Золото и женщины. Два фактора сбивают с толку разум человека. Поэтому, когда человек развивает свои богатства, он находится под управлением администрации, которая заботится о целом государстве. Не только о его бизнесе, а о целом государстве. Это как социализация. Воин. Администратор думает о социализме, торговец думает о капитализме, рабочий думает о коммунизме. А четвертый класс над ними, интеллектуальный класс, учителя, священники, они думают о духовном коммунизме, о духовном равенстве. Потому что на материальном уровне не бывает равенства. Мы же строили коммунизм, но мое поколение делали это. Меня обучали, я очень верил, мне нравится эта идея, равенство и братство, кому не нравится. Всем нравилось, все поддерживали, строили весь, целую формацию, перевернули полмира. Отвергли все ради этой цели. Работали бесплатно, без денег работали, на субботниках. Деньги не интересовали никого, коммунизм всех интересовал. Что же не случилось? Осталась борьба за пост диктатора. Здесь осталось. Видите, что же с этим делать? А духовное означает отсутствие зависти. Об этом заботится высший класс, высший интеллект, который понимает, как умиротворить все общество с разной природой. И богатые, и бедные, и властные, и неимущие власть. Как они будут жить в мире, если социальное неравенство? Это антагонизм. Конечно же, сильно будет эксплуатировать славу, он же не удержится. А природа его такая, он же диктатор по природе. Если его не контролировать знанием, не вдохновлять его высшими идеалами, если он забудет, он станет тираном, диктатором, культ личности. К этому придет человек. Об этом заботится высший класс, но если священники сами по себе попадают во власть денег и политики, тогда что происходит? Такая система существовала в Средневековье. Послушайте внимательно. История. В Европе были священники, класс интеллектуалов, учителя. Были короли, вот, пожалуйста, были. Управляющий класс. Были мануфактуры всевозможные тоже, бизнесмены существовали, были крестьяне, все четыре класса. Они есть везде и повсюду, под разными именами названия. Конечно, есть смешение, но это отдельная тема. Вот четыре типа. И рыба гнёт с головы. Первый класс деградирует священник. С этого начинается разложение общества. Однажды священники, которые не следуют сами тому, чему учат, теряют силу слова и авторитет. А часто это могущество человека. Вот если мы хотим обрести могущество, нужно научиться говорить правду, исследовать эту правду. Две вещи вместе. И вы увидите, вас будут слушать за ответ. Если вы говорите о вегетарианстве и сами вегетарианец, вы многих научите. Никто еще из курящих никого не освободил от курения. Никто еще из алкоголиков не освободил других алкоголиков. Никто из наркоманов еще не освободил других от зависимости. Невозможно. Должен быть здоровый человек, который говорит и делает одно и то же, не лицемер. В этом сила, чистота, влияние. И вот, когда святые люди есть, их слушают. Знаете, как их слушают? А помните из Библии историю? Сейчас много всего вспоминаю. Как бы не забыли, о чем вообще говорит. Царь Давид влюбился в Версавию. А при своей жене чужая жена. Он был потрясенной красотой, не смог ничего понять. Царь очень страстный также. Но он также святой царь, он понимал, что это грех. И он не должен такой пример людям подавать, ни в коем случае это противоречит духовных традиций, знаниям и религии. Он боялся Бога. Это же троецарство, это святой царь. Он придумал план. Он же хороший администратор, хороший политик. Не позволяет себе сравниться во время войны, насилие применять, оружие иметь. Это их долг, это их природа. А вот священникам не позволяет даже себя защищать оружием. Это малодушие. Они другой пластик. И торговцы вообще не воюют. Это не их природа. Они обеспечивают просто все. Поэтому необходимо. То есть у каждого есть своя обязанность. И вот он влюбился, и он придумал такой план. Написал письмо на передовую, где была война. И отправил его мужа в Версаве на передовую с этим письмом. Начальник прочитал на передовую это письмо, там было написано подателю этого письма отправить на самое опасное место, чтобы он погиб. Начальник прочитал письмо, посмотрел в глаза этому отважному, честному воину, преданному царю, и отправил его на смерть, и тот погиб. Герой, присудили героя, царь Давид сам выразил соболезнования и забрал Версавию себе. Никто не знал, кому он с ним поточил. Что политик хороший, царь, администратор. Такой интеллект сделает любую вещь, потрясающую, организует. И там был один пророк в пустыне. Он сразу пошел к царю. Без стука, директор, не позволяется. Никто не имеет права, цари боятся пророков. Проклянет, все царство развалится. Слово настолько могущественное, может убить человека, а может возвысить человека. А этот пророк был чистым. И он сказал, у тебя царь, а царь на троне сидел, у тебя царь в царстве, в беспорядке. Куда ты смотришь? А что происходит в царстве? Несправедливость. Вот богатый человек, который в царстве, очень богатый человек, у которого 1000 овец. Задумал жертвоприношение провести. И для этого он отобрал единственную овцу бедного человека и совершил жертвоприношение, потому что у него было 1000 овец. Кто это в Давид, гнев? Кто это в моем царстве? Как он может быть? Ты сказал пророк! И Давид упал с трона. Все было понятно. Он понял, о чем речь идет. Как он кажется в этом? Начальными днями в молитве находился. Я сейчас просто рассказываю о этих отношениях классов. Воины, духовенство, учителя, школьные учителя к этому же относятся с условием. Мать, отец, когда они обучают детей, тоже учителя. У нас есть эта важная роль. Духовные учителя. Не только деньги оставляем детям, а главное, что мы оставляем пример вдохновляющий и знания, традиции наши. Мы должны рассказать ребенку свою жизнь, которая вдохновит его на великие дела. Свою жизнь. А если ничего нет великого, мы говорим о других героях, которых мы тоже уважаем, чтобы вдохновить ребенка. Но лучше, когда мать и отец, потому что для них, для детей, мать и отец – это божества. Это авторитет, естественно. Их нельзя обманывать ни в коем случае. Так же простых рабочих нельзя обманывать. Они простых легко обмануть, почему нет? Их эксплуатируют и будут эксплуатировать всегда эти жадные люди, которые хотят стать бизнесменами. Бизнесмен настоящий совершает благотворительность прежде всего. И эти 4 класса людей сейчас поныне существуют, но зарабатывают они по-разному. По-разному. Если мы говорим финансовое, вот, скажем, благополучие, то каждый понимает все здесь с природой по-разному. Финансовое благополучие просто рабочий понимает найти хорошего начальника, хорошую фирму и хорошее честное начальство, которое позаботится и будет выплачивать хорошую зарплату, повысит зарплату, вот и все. И уменьшит количество рабочего дня. Это мыслит обычный рабочий. Вот это мои финансовые достижения, вот успех. Они за это и борются всегда, эти люди. За уменьшение количества рабочего дня, за увеличение зарплаты, революция только на этой почве происходит. Вот два, две причины. И сейчас та же самая вещь. Они сегодня посчитали в России, сколько нужно человеку для нормальной жизни. Выяснилось, 60 тысяч нужно каждый месяц всем людям, чтобы нормально как-то существовать. Ну, вот такую следующую цифру выдали. Кто-то сосчитал. Это делают вот эти простые рабочие, так и все. Но в ведах написано, если вы хотите быть богатым именно, вы не должны ни на кого работать. Первое условие. Вы никогда не разбогатеете, если на кого-то работать. Невозможно. Должен быть независимым. Это вот интересно, есть пример. Вот у меня был один знакомый, там дружественные у нас были отношения, старые, с 90-х годов. В каком-то там 90-м году закончил школу, плохо учился, так о нем рассказывали в школе, что никакой. Там, троечку поставит, там молча ему все равно. Такой человек, не заинтересованный в учебе. Но странноватый на переменах выбегал куда-то во двор в школе, там крючок протекал у них на Урале, в каком-то городке. И там он какие-то камешки постоянно перебирал, что-то там в карман их набирал. Ну, непонятно. Один человек. Ну вот, школу закончил. Тут перестройка началась. А перестройка, значит, была возможность заняться своим делом. Там какие-то кооперативы уже появились, там ну, уже свои предприятия можно было открывать. Ну, как капиталистические. При социализме это не позволяло открывать частную собственность. И он пошел на эту речку, набрал камешек, камешков разноцветных. Нарезал дощечек какие-то из фанеры, написал название города, в котором он жил, наклеивал эти камешки, посыпал песочком, наклеил, покрывал лаком и продавал. Сейчас у него магазины в Риме, в Санкт-Петербурге и прочее, 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 прочее. Как? Природа? Природа такова. Если хотите проверить природу, начинайте еще с того момента, когда ребенок ползать начинает. Потом поздно будет. Престиж, это не все. Это серьезно, престиж, серьезное препятствие. Вот начинает ползать, и ведическую культуру делают так. Расстилают ковер, и на ковер разбрасывают золото, деньги, оружие, инструменты какие-то и книги, и пускают ребенка ползти. Это время все смеются, все ему хлопают в ладоши, как-то вот его оживляют, чтобы он двигался, кружится вокруг него. И он начинает на них смотреть, на эти предметы смотреть, и в конце концов берет пистолет. А, ну все понятно. Вот этот. Или кинжал. Наверное, это будет понятно. А кто-то берет книгу. Вот уже с детства уже и что? Астрологи тоже пытаются разобраться в этом. Природа бывает смешанная. Например, есть люди, которые сочетают себе четыре сразу же сословия. Представьте себе, это чиновники. Вот кто они? Они не рабочие, они не бизнесмены. Они не управляющие, чем не управляют. Они не учителя, они просто все контролируют. И вам говорят, нет, 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 нет. Или идите туда, а то же то, вот что они делают. Все. И поэтому люди не любят их. То есть, когда все четыре эти категории совмещаются в одном человеке, ни одна не обладает силой. Он все и никто. Но это есть тоже такая должность, такая природа, смешанная природа. Самое сильное – это яркая, выраженная природа. Если это воин, то на страсти. Это очень красивый, статный, физически сильный, смелый. И в сложных ситуациях гений. Это его природа. Хотите проверить? В экстрим его запустите. Его поразить, что он творит. Вот он спокойный, он ленивый, ему скучно. Его женщина вдохновляет. Расскажет. Это страсть. Или власть. Он стремится к власти. Но он герой. Он это делает нравственно. Он не бандит. А вот воин и рабочий, когда совмещаются, вот это бандит. Когда интеллекта не хватает понимать, для чего, для какой высшей цели он действует, значит, просто безобразничать, показывать свою силу, драться по каждому пустяку. У нее нет такой чести, благородства, что простить можно какую-то обиду незначительно. Нет также и силы слова и обещания. У настоящего воина слово – закон. Слово офицера – закон. Не может нарушить его. Лучше умереть, чем потерять честь. Хуже для воина. В битве умереть честь. В ведах написано, две смерти прославлены для человека, остальные его не прославляют. Это на поле боя отдать служить как герой, либо в юридическом трансе уйти. Остальные верные смерти не поощряются. Нехорошие смерти. То есть героические смерти. Один человек бедствовал в деревне. хотят богатеть и так трудиться. Ну вот не получилось, тут семья растратит, жена что-то там, деньги там проявляют. Ну как вот у нас в семье тоже. Копил, там раз, что-то на русский, ну что делать. Мои родители так же. Что-то откладывают, потом вот поехали, опять ноль, ничего нет. Ну вот так мы жили постоянно, но не заботились об этом долго, не страдали в то время. Мы жили всегда, мы нищенствовали практически всю жизнь, если касается моей семьи. Мы никогда не думали об этом, что это плохо или хорошо, у нас были другие задачи. Я не работаю уже 35 лет. Имеется в виду, деньги не зарабатываю. Сейчас я не зарабатываю деньги. Они могут быть, могут не быть, меня это интересует. Скорее всего, какие-то деньги будут, скорее всего, мне что-то пожертвуют за это. Но я об этом не должен думать. Иначе я начну врать в микрофон. Если мне будут оплачивать мои слова, я буду лгать в микрофон. Я это хорошо понимаю. Это не мое. У меня другая цель. И так нужно следовать своей природе. И этот человек, он хотел разбогатеть, но он пришел к астрологу. Ну, сказал, ты же знаешь веру, ты знаешь законы все. Ты знаешь, законы также богатства. Скажи, как мне разбогатеть? Астролог посмотрел карту и спросил мягко, а зачем тебе быть богатым? Ну, правда. Скажи. Смысл? Я тебе скажу, что делать. Ну, как зачем? Ну, вот посмотри. Вот видишь, ты знаешь того человека? Вот он богатый. Вот я его хорошо знаю, он не очень хороший человек. Но поскольку он богатый, его все уважают. А вот этот человек хороший, но не богатый, нет у него жизни. Я об этом и думаю. Меня тоже никто не уважает, потому что не богатый. Я хочу тоже быть уважаемым человеком. Мать был у него такой вес и слава. Сказал, ну хорошо. И так наставить, что есть, конечно, способы как-то поправить финансы. Либо ты должен сменить место жительства. Один без семьи на время заработка. Так, ветры говорят, можешь заработать какие-то деньги, на стороне это нужно делать лучше, не в том месте, где ты живешь в семье. Если это не поможет, то должен сменить семью. Если деньги все-таки твоя цель, то только таким путем. Вот в том гороскопе другого выгода. Но человек подумал, хорошо, сказал своей семье, дорогие, я на заработки на целый год ухожу зарабатывать деньги. С вами не наживешь добра. Ну что делать? В конце концов, ради семьи. Он старается, но отпустили его. И пошел в какую-то деревню подальше, и там стал работать, и копить копейку. И заработал, знаете, золото, 10 золотых, хорошее. Никогда таких денег не было. Порадовался. Вот перевернусь домой с деньгами. Связал их в такой кошелек, повесил на шею, знаете, чтобы здесь были поближе к сердцу. И пошел через лес домой, и ночь застал его в лесу. Забрался напуганный ночью в дупло на дерево. Переночевать. И держался за кошелек, только об этом не думал. И получается, в принципе. Вдруг где-то между сном и бодрствованием услышал голоса. Эй! Карта! Зачем дал тому человеку такие деньги? А я не виноват, карма. Он работал и получил, все справедливо. А воспользуются ли этими деньгами, от тебя зависит карма. Все правильно. Очнулся несчастный от этого полусна. Пустой человек. Пусто. Боже. Годовой труд пропал. Несчастье. Карта — это исполнитель. Карма — это судьба. Я как исполнитель работаю, видит всю жизнь. Я должен заработать, что-то получаю. А карма говорит, богатым все равно не будешь. Не судьба. Ну как люди говорят, вот тут вдруг неудача, тут вдруг обманули, тут что-то, тут какие-то куча случайностей. Я вот все рассчитал, и взял займы даже, и должен быть хороший бизнес, и доход, и вдруг я столько людей знаю, которые в долгу остаются. Не судьба, понимаете? Нет, не природа. Судьба — это природа человека. Потому что если у вас согласована природа с деятельностью, у вас не будет несчастных случаев. Закон везения существует в этом случае. Вдруг там удача, то получилось, то отношения завязались, как-то все складывается. Одна женщина пошла в супермаркет в Америке, купила какие-то продукты. Нет, какой-то кинорежиссер, это был известный, это из Голливуда. Купил продукты, пошел к кассе, купил кассиршу. Обычная женщина с какого-то образования там на кассе сидит, выбивает там всякие вещи. На нее посмотрел, превысил в Голливуд, сейчас она кинозвезда берет. Карма. А ничего же этого не сделал. А другие стараются, стараются, там и куда-то на эпизоды их там толкают, там голову там протешь, там на фоне. Актер. Вот, вот так унизительно. Вот, вот так тоже бывает. Судьба, не судьба. И человек подумал, нет, я не смирюсь со своей судьбой, я не хочу принимать такую судьбу, я все равно разбогатею, снова пошел в другую деревню. И работал 2 года. И заработал 30 золотых. Круто. Вот это да. И той же дорогой возвращался опять домой. И в лесу застал его ночь. Занес он дупло на ночь и держался в себе семьи за свой кошелек. И как только задремал, снова сказал, как так? Зачем ты даешь такие деньги этому человеку? Бесполезно. А я тут при чем? Он заработал, получил. А будет ли наслаждаться этими деньгами, от тебя карма зависит. Не вини меня. Вздрогнул несчастный, схватился и сказал, пусто. Ну ладно, раз так, я не смирюсь. Взял веревочку, на ветку, сделал петлю и уже было готов покончить с этой судьбой. Как услышал голос человеческого пространства, прикрывающего руками и ногами, что собираешься делать? А я не могу смириться, я не хочу быть бедным. Не хочу такую позорную жизнь, я хочу быть богатым и успешным человеком. Иначе я жить не буду. Хорошо, хорошо, не горячись. Я скажу один секрет, что тебе нужно. Ты все же сможешь сбогатеть. Это уже относится к каждому человеку. Но я извиняюсь, простите меня, аудитория. Не каждый сможет понять, сейчас о чем речь пойдет. К сожалению, не все можно объяснить. Я все же скажу, о чем идет речь в этом эпизоде. Вот тебе 2 адреса в соседней деревне. Зайди туда и туда и прими образ жизни одного из них. И станешь богатым. Записка, адрес. Сейчас. Мистика. Мистика, но похоже, правда, денег-то нет. Спустился человек рано утром с дерева. Пошел в ту деревню, посмотрел адрес. Недалеко от Сочи это было, я не помню. Стучал в дверь. Кого там нелегкая принесла? Черт тут носит с утра пораньше. Все у нас дома. О, боже мой. Да тут просто нужно переночевать, становиться. Может быть, у вас есть как пища? Я тут странник. Нуждаюсь. Хочу пить, есть, отдохнуть. О, черт принес. Ну ладно. Не выгонять же тебя, соседи увидят. Вот тут будешь на лавке отдыхать. В дом не заходи. Вот тебе кусок сухого хлеба и кружка воды. О-о-о, я таким никогда не буду. Нет, нет, нет. Пошел в другой дом. О, незваный гость, представитель Бога. Заходи, дорогой. Вот тебе самое лучшее, что ты хочешь. Поесть, отдыхай, вот тебе в дорогу. Понятно, что нужно делать. Знаете, это правильно предписано для всех людей, которые не богаты. Обычные люди. Они не нищие, не богатые, они обычные люди, которые могут себя честно поддерживать, как-то у них получается, что-то не получается, но они справляются. О детях заботятся, о семье, что и предписано семейным людям. Семейным людям. Прежде чем мы поедим с вами, обед, нужно выйти на улицы Сочи и трижды громко сказать, обед готов, кто голоден, заходи. И все, Сочи на сторону шарахнется. В разные стороны. Сумасшедший. Это мы должны второй раз повторить. Ну, не обижайте, будьте гости. Да нет, от чистого сердца у меня, ну, придумайте повод, чтобы убедить человека. Человек растает, зайдет, вы теряете деньги в тёмную через пищу, приобретаете друзей. Вот в чем удача. Если это практикуется всю жизнь, вы станете состоятельным человеком. Никогда в прошлом люди не накапливали деньги. Все жадные люди к позору. Синдбад-мореход, когда попал в свое путешествие, приходил с богатствами, он первый, что делал, созвал всех друзей и половину богатства раздавал их в дар. Это необходимо, потому что отношения поддерживают нас, а не деньги. Не деньги. Заметьте, когда мы теряем деньги, мы уже неинтересны многим. Вот это больно, очень больно для богатого человека. Знаете, как богатые плачут? Я знаю, ко мне приходят богатые люди посмотреться. И говорят, что у них в семье врагу не пожелают иногда, что происходит в семье. Какие там тяжелые отношения. кандидатство с наркоманами, а дочери проститутками, денег на полно, а ценности нет духовной. Знаете, какие страшные вещи происходят? И как это больно, а родители думали, что мы создадим будущее нашим детям. Они же будут благодарны. А нет, за деньги не благодарят. Благодарят за отношения. Я работаю всю жизнь, всю мою, дети живые. Вот мой институт, моя дочь, школа, там то, другое, есть мне деньги, там куплю одежду, все, все, все. Я ожидаю от них благодарности. Они вырастут и говорят: папа, мы тебе были не нужны, ты был на работе всю жизнь. Как? Я же для тебя работал. Нет, ты со мной не общался. Ты меня не, так и не понял, не знал никогда. Ты был на своей, как на своей, походили, я как работал. Был один грабитель с большой дороги, в Куранах описывается. Грабил всех подряд, вообще ни чести, ни совести. Я вооруженный, убивал, грабил. И однажды мудреца встретил на дороге. Да монах вообще, безденежный. И тоже говорит: давай, ценность. Ну, такой дам. А этот монах был очень возвышенный. И он на него посмотрел со страданием этого человека. И сказал: я тебе, конечно же, отдам все, что мне есть. Хотя мне ничего нет, ты же видишь, что я. Я просто монашеский образ жизни веду. Ну вот есть инструмент музыкальный, да, да, если. Только ответь на один вопрос. Ради кого ты совершаешь столько грехов? А человек понимал слово грех. Он сказал: ну да, ну ты прав, но у меня есть Рубин для семьи. У меня жена хорошая, у меня дети хорошие, теперь стояла Россия. И как я их поддержу? Мне нужны деньги, нужны средства. Я вот вынужден, да, играть, потому что у меня нет репутации в обществе, у меня также прошлое не очень хорошее, а я должен свой долг выполнять, я вынужден играть. Хорошо, я подожду тебя здесь. Иди сейчас в свою семью и спроси, а не согласны мы с тобой разделить последствия этих грехов? В ад они пойдут с тобой? Интересуйся. Впервые это слышу. Действительно. Действительно. Ведь есть же ответственность за поступки, есть карма. Он пришел в семью и сказал: дорогая, что твой супруг? Ты знаешь, как я тебя люблю. Ты знаешь, тебе сколько дарил подарков, украшений, как я обеспечил эту семью. Заботился о нашей семье, о тебе. Я скажу тебе правду, честно, я грабитель. Я вор. Разбойник. Ты согласна разделить со мной эту участь наказания, когда придет время? Перед ним раньше. Он дорогой мой, я не знал об этом. Если бы я знал об этом, я бы не притронулся к этим богатствам, к этим деньгам, к этим вещам. Отвратительно. Нет, дорогой, за грехи отвечай сам. Ты меня просто огорошил. Ты меня обманывал всю жизнь. Как было больно, ты слышишь? Боже, 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 Боже. А дети, дети мои, ну вы меня поймете, я же ваш родитель, я же для вас это делал. Папа, отвечай за грехи за свои сам, пожалуйста, на нас не вешай эти вещи. У нас своя жизнь. Он пошел к родителям, они его вообще прокляли. Он вернулся снова внутри и сказал: что мне делать? А я тебе скажу, что мне нужно делать. Будь теперь добрым ко всем моим существам. Отрабатывай свою неудачу. Заслужи, пожалуйста. Значит, нужно заслужить. А когда из заслуг, оно приходит само по себе. Это написано в Ведах. Богатство приходит само по себе. Вот к нашему, кстати, вот удивлению. Без усилий. Сейчас я поясню. Это не сказки, это не умысел. Это правда. Этот урок я получил 30 с лишним лет назад, чем сейчас. До сих пор ношу его всегда. Когда я стал интересоваться этим знанием, мне помогал один молодой человек, очень хороший. Он потом, он же умер давно, много лет назад. Но он очень важную роль сыграл в моей жизни. И он был хорошим музыкантом и сделал мриданга. Двойной барабан ручной, индийский, собственно, ручной, по описанию, из эпоксидовой смолы, на слот этой мембраны из-за границы выписал. Это был единственный барабан в городе такой, в Ленинграде. Мриданга. Экзотический барабан. Я был без ума от этих звуков, низкой мембраны, высокой мембраны, мне нравится этот барабан. Я пристрастился к нему, а жили мы с женой в студенческом общежитии. И однажды он мне сказал: я оставлю тебя мридангу на неделю, я уеду из города. Пожалуйста, пусть побудет у тебя инструмент. Я аж под пруду потолкал. У меня вреда была целую неделю. Мы там со студентами устраивали мегабон. Говорил, что там было вообще. Там играл, ему стучал, привлекало всех. Вообще. Я был в центре внимания. Вообще. Жизнь изменилась круто, смотри так. Через неделю он приезжает и говорит, ну все, я забираю Мриданку. Мне как-то было тяжело расставаться с Мриданкой. Я сказал, ну посмотри, как я научился играть. И показал ему так, и так, и так, и так, и так. Он говорит, слушай, у тебя талант, ты за неделю уже так, у тебя чувство ритма, слушай, ты должен научиться хорошо играть на Мриданке. Я говорю, как же я научусь играть на Мриданке, если ты забираешь? Это был мой план, хотя бы еще немножко. И вот тут мне сказал важную вещь. Послушайте, это важная вещь, это поможет многим из нас. Мне помогает. Он сказал, чтобы научиться играть на бриданге, тебе не нужна бриданга. Ты можешь научиться играть на полене. А вот когда ты научишься играть на бриданге, бриданга тебе сама будет. Ух ты. Ведь это же правда. Тебе все будут говорить, вот тебе бриданга, сыграй, пожалуйста. Вот тебе бриданга, сыграй, пожалуйста. И на день жизни тебе дают бридангу, потому что ты мастер бриданги. А тебе сама придет. Без усилий. Если вы хороший художник, заказчик вам сам придет, вам не нужно искать. И чувствовать себя униженным, когда вас сокращают работу. Вот в чем проблема. Хорошо, сократили. Иисус говорил об этом. Если вы входите в общество, это пример, как мы входим в общество, не садитесь на первые ряды, пожалуйста. Это не к нам относится. Это другой пример. Не буквально сейчас. Потому что придет более уважаемый человек, попросит, пересадьте, пожалуйста, подальше, а тут более уважаемые люди. Вам будет как-то неудобно и неловко. Садитесь в конце. Я вам скажу, вы такой уважаемый, сядьте поближе. Вот таким образом мы должны продвигаться. Нас продвигать должны, не мы себя продвигать должны. Заслужить нам. Сначала мы любим родителей, потом любим партнеров, с кем хотим жить, семейной жизнью, самостоятельно. А потом мы должны научиться любить глубже этих людей, осознать, что мы на самом деле любим в них. Мы должны осознать святость друг друга. Вот что наше все. Остальное придет само по себе. Марфа, Марфа, Христос сказал, о многом ты заботишься, а ведь только одно нужно, к которому все прикладывается, все остальное приложится. Деньги тоже. Но сначала нужно освободиться от чувства престижа, от ложного пути. Это очень опасно. Советский Союз. Нужны инженера в стране. Что делают? Делают льготы. Поднимают престиж этой профессии. Инженер. Кто такой инженер? Говорят об этом. Рекламируют это. Стипендию поднимают. Конкурсы какие-то там устраивают. Там, и так далее. И так страна получает много плохих инженеров. Люди идут на престиж, на льготы. Не на профессию. Потом в стране не хватает врачей. Я помню это очень хорошо. Врачи. Врач это то, врач это все, стипендию поднимают, 50 рублей стипендию врача. Дипломы, сразу на работу, сразу хорошее место, все так-так-так-то, и страна получила много плохих врачей. И так далее. Престиж. Кем-то я хочу быть, только не самим собой. Могущественная природа. Она сама по себе сильна. В природе все обладает силой и могуществом. В природе не бывает ошибок. У нас тоже есть природа. Она действует безошибочно. Если мы понимаем, от нас требуется осознанность. У животных, у растений требуется осознанность. Там инстинкт. Они неосознанно делают свое дело. И правильно делают. А у нас требуется выбор, осознанность. Вот в этом наша проблема. Говорят, ума. Мы иногда запутываемся. Кто же я и что же мне делать? Если престижно деньги, я думаю, как же мне добыть деньги, а не как быть полезным обществом. Деньги ко мне таким путем не приходят, потому что могут прийти, но надолго не задерживаться. Интересно ли престиж? Опасная штука. В Гете говорится, лучше плохо выполнять свои обязанности, чем хорошо чужие обязанности. Потому что когда мы честно выполняем свои обязанности, мы не совершаем плохой кармы. Никакой дисгармонии не вносит. А вот когда выполняем чужие обязанности, это зависть, это антагонизм между классами, это враждебность классов. Равенство среди людей – это отсутствие зависти. Мужчина и женщина разные, какое равенство? Мужчина зачинает деньги, женщина рожает, какое равенство? Дети взрослые, какое равенство? Отцы и дети, конфликт, какое равенство? Слон съедает 40 килограмм пищи, один раз синицу задним килограммом не наберет. Какое равенство? Где равенство? Это было понятие на материальном уровне как равенство, а оно духовно. Когда говорит равенство, братство, эти вещи духовные. Богатство тоже это духовный атрибут. Понимаете, в чем дело? Вот человек на необитаемом острове, Робинзон Крузо. Ему весь остров принадлежит. Может быть, у него богатый человек? Тюрьма у него, какой богатый? Он не должен богатый человек. Нет, богатство это другое. Ну хорошо, давайте приведем другой пример. После этого семинара все присутствующие здесь станут миллионерами. Уже на следующий день. Можете пролезть в счета в банк завтра. И все будут на миллион. Как вам нравится такой семинар? Вот, может быть, даже уже сейчас уже миллион пошел, не знаю. Вот представьте, что все стали миллионерами, что мы будем делать? Все равно кто-то должен вести дворы, кто-то должен торговать в магазине. Что ничего не изменится, потребности остались те же самые. И больше мы с вами пищи не съедим. А если даже мы имеем миллионы, желудок не весит больше пищи. А нам именно интересно, когда не все миллионеры, когда есть неравенство. Почему? А вот этим я наслаждаюсь. Я богатый. Вот это вот самомнение. Вот это престиж называется. А веды говорят, бедный очень нужен богатому, а богатый очень нужен бедному. В одной семье. Они нужны друг другу. Почему? Богатому бедный нужен для благотворительности, иначе он потеряет человеческий облик. А бедному человеку нужно, чтобы научиться состраданию. Бедный человек становится, когда теряет разум. И не способен себя поддерживать. И травмируется в жизни, не способен подняться на ноги. Это слабый разум. А хочет человек становится слабым разумом. Это говорит, когда становится жадным. Жадный человек становится слабым разумом. Вот с этого все начинается. Если мы думаем о деньгах с точки зрения жадности, это опасно будет. Есть различные трактаты, но богатство, сейчас их немало, есть древние трактаты о богатстве, но суть их одна и та же, рука дающего не скрывает. Обычно мы говорим так, ну да, рука дающего, это тот, у кого есть что дать, у меня же нечего дать, я поэтому не даю. Это жадность, на самом деле. Вот она и есть. Храм большой в Иерусалиме, много людей, там на алтарь сыпят серебро и золото, кошельки вот так разматывают, и на глазах у всех сыпят золото, серебро. И какая-то там старушка в тряпье туда другу тянет медный пятачок. Иисус поворачивается и замечает. Говорит, ученик, она больше всех положила. Учитель, почему так сказал? Почему? Посмотри, тут же золото, серебро, но почему, скажи, что ты увидел? Эти сыпят от избытка своего, а она последняя принесла. Вот это настоящая жертва. Вот она получит дар. В форме способности. Качество. Вот она ценность человека. Как вам такое понятие, как богатый негодяй? Это же опаснее, чем нищий негодяй. Вот такое понятие, как образованный негодяй. Это же опаснее, чем негодяй необразованный. Образование, богатство и порог, когда соединяются, вот это зло и гибель приносит миру, говорится. Поэтому, если мы хотим быть богатыми, нужно быть высокообразованным человеком. И, конечно же, когда в обществе престижно выгода именно накопительство, то, конечно же, господствуют деньги. Но круче всех зарабатывают не торговцы в это время, а воины. Они просто отбирают и грабят людей. Это типа рейки, это типа какие-то политических так штучек всяких, войны эти устраивают. И вот когда в Европе эти священники потеряли влияние, они не следовали тому, чему учили, а разоблачили в пороках, они потеряли силу слова влияния на царей. И однажды один король вызывает священника, первосвященника, и говорит, вы знаете, святой отец, деликатный вопрос у меня к вам. Я хочу развестись со своей женой и жениться на другой. Простите, Ваше Величество, согласно Писанию, вы не имеете на это права. Если вы это сделаете, то все остальные будут подражать. Это будет начало разложения всей культуры. Вы, царь,
вы не имеете права у себя не принадлежить ему. Я запрещаю вам это.
Но поскольку этот священник уже потерял авторитет в глазах, царь сказал, значит, ваша религия бесполезна. Я отвергаю. Религию отделяют от государства. Тогда власть получает уже не священник, а обманщик. А король, воин мощный, с огромной властью и деньгами, правитель народа, нации, и без управления благостью становится диктатором. За даму сердца он начинает сражаться, за власть, за деньги, захватывает страны, воевать начинает. И это, конечно же, угнетает сословие бизнесменов и рабочих. Деньги, война требует огромные, развлечения огромные. Рыцарские турниры, знаете, это огромные затраты идут на развлечения царские. Подавляются, и тогда в Европе происходит буржуазно-демократическая революция. Буржуа – это торговцы, демократы – это рабочий класс. Они объединяются вместе, возглавляются буржуа. Королю отрубают голову. Диктатура. Наконец освободились от тирана. Теперь у власти капитализм. Мануфактура рынки сбыта, монополии появляются. Эксплуатируются даже дети, женщины. Применяется, покупаются даже ученые, интеллектуальные класс людей, управляющие класс людей, чтобы создавать новые машины, чтобы людей выбрасывать на улицы, безработица появляется, но это выгода, они богатеют, магнаты появляются. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Людей не выносят, это эксплуатируется последний класс, рабочий класс. Не выносит этого. Иногда историческая личность появляется. Ленин, Карл Маркс, Энгельс, вот эти вот люди, они создают такие новые учения о коммунизме, о братстве, равенстве. Но нет же интеллектуалов. Вот в чем дело. Уже дух потерян. И они допускают материальную платформу и делают революцию кровавую. Они не знают, у них нет знания, что кровавыми методами вы достигнете цели чистой. Если цель высокая чистота, то и методы должны быть чистые и красивые. Не бывает такого, чтобы грязными методами добиваться высоких целей. Они не знают, у них нет интеллекта уже. Они просто выстрелили эту эксплуатацию, и они просто взяли, поднялись и свергли все это. Это не смогли сделать их много. Но говорится, что когда к власти приходит рабочий, это страшно. Их цель – наслаждать чувством. Начинают принимать токсикации, играть в азартные игры, заниматься незаконным сексом. Вспомните в советские времена пьянство, пьянство. Работает и пьет. Это как слон. В следующем воплощении это слон. Пьет, вино любит, работает. Пьет, работает. И гордится этим. Я рабочий, я пью на свои деньги, я заработал. Я могу себя сам поддерживать, мне нужно хозяин. Я свой от капиталистов, от священников, от кого угодно. Я гегемон. Это разрушает остатки всей культуры. И мы это на себе испытали. Мы потеряли духовность. 80% атеизма мира было в Советском Союзе. 80% атеизма мира. Сейчас страна изменилась. Все просились как бы к вере с одной стороны, но не уверены тоже в этом. Что все тоже было. И религия нас эксплуатировала. И социализм нас эксплуатировал. И капитализм нас эксплуатировал. Мы не знаем, что делать сейчас. И единственное, что у нас остается, заработать самому как-то деньги хорошие. Закрыться от всех подальше и жить в свое удовольствие через интернет и все остальное. Поэтому в Ведах написано, Кали-юга – такое жуткое время, когда каждый сам за себя. Мы сейчас эти Путины замки придумали, решетки придумали. Да, потому что мы друг другу не доверяем, только выгода, только кто кого, выживает сильнейший. Закон природы – неправда. Закон природы другой, что человек, мать и отец. Мы все одна семья, работаем на закон. Закон мира есть. Закон войны нет. Мы сейчас еще живем по закону войны. Человеку волк. Око за око, зуб за зуб. Да, мы так в работе себя ведем, конкурируем, в экономике, в политике. Око за око, зуб за зуб. Это тактика войны все еще. Тактика мира. Ударили подносчики поставили. Ну, прости, но мир сохранил. Так мы хотим в мире или в войне жить? Леонид Андреев написал интересный рассказ. Как один черт захотел стать праведником. Ох, не смеялся, там плакал. Талантливый человек. Хорошую историю придумал. Он написал очень, потому что надо было черта насадить очень такой. Печально, люблю его постоянно, потому что надо было вот этих пакостей делать мелкие, знаете. И в церкви он пакостей делает там. Ну, в общем, разочаровался, он в чертях и в себе. И в конце концов пришел с повинной к этому священнику, старенькому, и сказал, научи меня добрый дети. Возможно. Ну, ты прочитай священную книгу сначала. Если хочешь спастись. Несколько дней всего. Как? Уже прочитал? То, что годами мы изучаем? Да, но то наш интеллект не слабый. У нас с сердцем проблемы. Ты мне объяснишь, что это такое. Это я все могу процитировать тебе. Мы это соревнуемся, кто лучше проповедник. Наизусть цитаты знаем все. Но у нас нет сердца. Спаси меня от этого. Я с такими знаниями все равно мало приду. Я хочу понять, что такое добро. Вот это величайшее богатство, которое притягивает в себе все остальные ценности. Ведь когда опросили юноши интернет-информацию, какие ценности там крутизна, богатство, 60 номинований, и все угробит доброту. Каждый из нас нуждается в этом. Как только у вас появится любовь и божественная доброта, к вам тянутся все. С протянутой рукой. Вы нужны всем будете. Ну хорошо. Что ж тебе сказать? Ну в конце концов, вот есть правила, предписания, просто делай так и поймешь, что такое добро. Ну а что конкретно делать-то, как-то быть добрым? Ну вот ударили по ночи, поставили другую щеку, сняли кафтан, надо рубаху. Иди, практикуй. Черт, одел новую рубаху, кафтан на этот случай. Пошел по городу гулять, искать. Где же свой добродетель применить? 2 недели гулял по городу, искал, и пришел весь побитый, с шишкой на голове, с синяком под глазом и опечаленный. Что случилось? Подрался, что ли? Ну да. Да я же тебе как? Я же тебе сказал. Как подрался? Вы ударили по ночнике в другую, поставили как? Почему подрался? Так в том-то дело, что по щеке не ударили, по голове не ударили. О боже, да как же тебе это объяснить-то? Действительно, это проблема. Как все было? Ну, я пошел, искал, и кафтан одел новый, и рубаху одел. И тут, говорит, река, вот я увидел, там водоворота, и человек туда закручивает. Водоворот попал в реку и просит помощи. Ну, я сел на берегу и стал думать, а что это он не тонет? Уже, по идее, как раз вот я рассчитал тут силу течения, вот эту вот силу вращения, тягу там, эту всю, должен вроде уже утонуть. И пока так размышлял, какие-то люди прибежали и вытащили его, а меня палкой по голове хлопнули. Ну, я и подрался. А чё ж ты не помог человеку? Ну, ты же мне не дал такое правило подписания. О, боже мой, какая же тебе грустная природа. Как же с тобой быть-то? Неужели ты меня оставишь, сказал, чёрт? Неужели я пойду вас, спасибо, я же тебя прошу. Неужели у тебя нет? Ты же священник. Ты же сострадательный. Я на колени встану, сделай мне добрый, пожалуйста. Вот эта история продолжается. Хорошо, я понял, буду смиренным. Буду всех прощать. Да, если дай, просто прости, если хорошо, буду прощать. Тут он убил, как 2 разбойника. Избили беременную женщину до смерти. Страшно все. А черт смотрел и прощал все это. Когда священник узнал, говорит, так их нужно было убить. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. То убить, то простить. Я не понимаю, как все принять. Мне объясни, что же такое добро. Это интересный рассказ. Как же это в сердце пробудить-то, вот вас ощутить это у себя? На самом деле это же хорошо, насколько ты хочешь. Это лучше, чем все другое. Если пробудится. А если не пробудится, ну кому это добро, оно не привлекательно, знаете, это как бык, живущий в Калькутте, в городе, он грязный, весь в язвах, там мухи выедят, он весь гниет заживо, боже мой, это бык, о, нет, нет. Пойдите в деревню Бенгальскую, это настоящие быки, какие они красавцы. Нужно понять, что такое добро в чистом виде природы. Сейчас несчастно наше добро под гнетом денег, жадности и власти находится. Чуть-чуть его осталось еще пока. Еще мы что-то слышим с вами от этого. Это нам еще идет. Я скажу одну вещь. Есть аудитории за границей, где люди не слышат вообще эти вещи. Они и 10 минут не высидят на границе. Не слышат. Ну, просто они неплохие, они хорошие, но они не слышат. Не входится, не понимают, о чем речь, зачем это все. Иди работай, делай все и так далее. И Бхагаван Гита говорит, типа людей, которые обращаются к Богу и достигают, и четыре категории, когда они обращаются к Богу. Сукрити, душкрити. Сукрити значит благочестивый, душкрити значит греховный. Четыре греховных человека. Нет, четыре благочестивых человека. Типа. Это страдающий в жизни. Кто поможет? Может, пытался так и так, и тут молиться Богу в церкви. Да. Обращается к Богу. Без знаний, просто от страдания. Здоровье, смертельная болезнь. Много людей обращаются к Богу. Неосознанно, без веры какой-то, без знаний, но заставляет их страдать. Это благочестивая энергия, так выражается. Есть другие, кто нуждаются поправить, ну, от нужды избавиться. Для них лет насущные, для них толпы, не это. Молю тебя. Молю тебя. Поправь мое положение. Я когда поступал в институт в Ленинграде, абитуриентам, в церковь свечку поставить. Да просто кто-то мне сказал, что так нужно сделать, на всякий случай. Я никогда это не делал, честно скажу. Тут меня заставило как бы жизнь. Хотел очень поступить. Ну, поэтому на всякий случай. Я не был религиозным человеком, правда. Ну, и просто пришел и вижу там вся литература. В церкви. Ставят свечи. Вот этот класс вот таких вот, знаете, нуждающихся. Иногда заходит все-таки на всякий случай, мало ли что вдруг. Бог услышит. Я не знаю, но... Любознательные, которые читают, изучают разные вещи, интересуются иногда, когда интересуются, понимают, о, это научно, это интересно, кажется, в Писании они научны. Тут есть о чем подумать, тут есть мудрость, вам интересно. И ищущие абсолютную истину. Вот четыре типа людей приходят к этому. Теперь. И четыре типа людей, которые никогда не придут. Душкрити – это греховные люди, которые совершили какие-то злодеяния в прошлом. Это мудха первой категории. На санскрите мудха означает буквально осел, как животное. Он просто говорит, нужно работать, работать и работать. Как осел, бездумно, за пучок травы. Осел не может понять, что работать за пучок травы не нужно. Травы полны-полно и так вокруг. Нужно просто разум иметь. А разума нет, поэтому хозяину траву дают, и тяжело тушить. Это мудха называется. Эти люди никогда не приходят такого. Они вкалывают, они просто пьют, заливают свои страдания водкой. Другая категория нарадхама, тяжелая категория. Буквально перевести низшие людей, как мы говорим, подонки. Это люди, нарушающие закон Бога, закон человеческий. Это грабители, это убийцы, это обманщики, это лицемеры, которые в обществе просто ради выгоды рвут кого угодно на части ради денег. Убивают ради денег, честно. Ради денег убивают, представьте себе. Это наркома. На все что угодно. Если сумма поднимается, не готовы на все. Другая категория. Ученые люди, которые интерпретируют Священное Писание на свой лад, так что... Все эти засуги, душили какие-то измышления, и мы потеряли смысл. О чем же говорится? Сейчас столько сект по всему миру, больше миллиона сект. А пророка всего было два в западном мире, ну, в нашем мире. Иисус Христос и пророк Мухаммед. Все. И при этом это одно учение, одно из другого произошло, не противоречивое. По сути дела, одна и та же еврейская религия, или не одна и та же, одна религия в сути. А сколько мы создали вот этой третьей категории? Все запутывает, запутывает. Они все сталкиваются, враждуют, спорят, друг друга не понимают. А если просто идет полюбить, и все. И все, что мы не знаем. И это запутали вот эти умствующие философы, атеисты, греховные люди, которые живут ради престижа. И четвертая категория, самая страшная и опасная, кто никогда не обращается к божественному знанию. Это асуры, это демоны, которые продолжают связи с Богом сами. Диктаторы великие. Муссолини, там, Гитлер, не знаю. Кто-то иногда говорит, что Сталин таким был. Я не знаю, может, отчасти был таким, может быть, нет, может быть, смешанная природа. Но есть такие демоничные, очень, очень сильные личности великие, которые продолжают себя вождем. Ну, как Мао сказал, великий Мао сказал, я помню это еще, в школе учились, Мао Цзэдун пребывал в Китае. И он говорил, что прожить нужно 100 лет, но чтобы волны после тебя колыхались 1000 лет. Себя он такие марки, изображения делал, сияет как солнце, великий Мао, это куча личности создается какой-то. это демоничная природа. Четыре категории, которые приходят к Божественному, и четыре категории, которые не приходят к Божественному. Сукрити, душкрити, девятый крест. Поэтому всем нам предписано совершать сукрити, накапливать сукрити. Не богатство накапливать, а сукрити накапливать. Вот это верное решение. Богатство придет само, когда придет дар Божий, квалификация, способность, талант. Талант может пробудиться с рождения, может в любое время, как только придет момент. Одна женщина однажды пришла ко мне на лекцию в Новороссийске какие-то годы назад. Ей было 60 с лишним лет. Первый раз она увидела афишу просто в городе и пришла, и в афише было написано, что какой-то там лектор, какая-то ведическая культура, и в том числе художник тоже. Вот она берет тут. Это название пришла поделиться своим художественным творчеством. Сама учила. Вообще никакая не учила. Просто начала рисовать. И она мне несколько показала свои работы, и я как художник все-таки, я профессионал, и я посмотрел любительские работы, но это что-то вроде Пиросманашвили, Пиросмани. Он тоже самоучен, но это дар Божий. Потому что там такие образы, там такие эмоции испытываешь, ну, на самом деле, там стилистика, там все есть. Можно выставки делать вообще? И он ее посмотрел, откуда, как? Она говорит, я никогда этим не занималась. Я, говорит, прожила полвека, даже больше, и я пришла к тому, что у меня рак обнаружили. Я страдала в семье, меня муж бросил, там, прочее, у меня была такая судьба тяжелая, как у многих женщин. И я, говорит, не видела смысла уж ни в детях, ни в чем. И я просто болела, у меня тяжелая болезнь нарушилась. Я была готова умереть. И я за ней умирала. Вдруг в один день я увидела краску вот какую-то. Для покраски там окон у меня было там белое, там синее, черное, что-то еще. Стал рисовать на стенах за мной, все рисовал. В результате даже выздоровел. Стал улыбаться. Дар обнаружил человек. Он понял, что он имеет какую-то ценность, смысл в жизни. Очень важно это дар Божий. И высший дар – это любовь именно, о чем и говорят пророки, потому что к ней все присоединяется. Все как бы искусство и деятельность, если мы любим свою деятельность, все нужно делать с любовью, говорится. Да. И вот не деньги любить надо. Деньги должны нас любить, не мы деньги. Вот я пытаюсь это так вот объяснить, но как же это практически доказать? Талантливые люди. Они пиросманы швили его за тарелку супа в харчевне, приглашали, говорит, вот тебе скатерть из клеенки, рисуй. А хозяин понимал, сколько стоит потом эта работа, сколько он это продаст. Я ему тарелку супа давал, а он вообще пиросманин, бедный художник, талант больше, чем он. Леонардо да Винчи, который писал свою «Тайную вечерю», впал в транс. В течение недели не спал, не ел, ничего вообще, забыл про это. Забыл человек, не страдал. В состоянии транса. Когда Стендаль приехал в Италию, во Флоренцию, и услышал о достояниях культуры во Флоренции собран, он потерял сознание того, что это дар Божий. Такой так чувствует. Когда Толстой играл на фортепиано, он тоже чуть не терял сознание и рыдал. Он не мог играть на фортепиано, не соглашался. Его просили, ну, пожалуйста, сыграйте в гости на светское общество, знаете, он же граф. Они все владели музыкальными инструментами, могли каллиграфически писать, знали языки, французский, английский, они все воспитывались. В 12 годах это уже были образованные люди, эти 5 языков знали. Граф Лев Толстой. Просили, сыграли на рояле, любили его. Но что он делал? Он поддавался, конечно, поводу. Садился играть, когда эти клавиши, эти звуки. Он слышал. Гримаса на лице была трагична, потом рыдание, стряска, он убегал. Не мог слышать собственную музыку. Понятно, что это был гениальный писатель. Он мог тонко чувствовать, а Достоевский. Его чувство. А Василий, художник, который здесь писал картины. Как он писал не в письмах Рейду, но что он здесь видит, какие волны, какая пена, какой воздух. Экзальтация. А мы говорим, а сколько сейчас эти картины стоят? Да, собственно, стоят. Потому что там что-то есть. И как же мне это вот? А ты забудь про цель. Научись любить. Любовь нельзя купить из этих денег. А дар придет какой-то способности. Да, вот один человек говорит, я как пришел к этому духовному знанию. Меня привлекло то, что говорит, что любовь к Богу есть. Как говорится, большая любовь к Богу, потому что, говорит, я влюбился в одну женщину, будучи женатым. Она замужняя, как мастер и Маргарита. Это была, говорит, такая любовь, которую читал там в книгу. Я когда еще читал книгу, думал, у меня будет такое в жизни интересно. И со мной это случилось. Я в гранатом браслете, как Ромео и Джульетта, все это для меня стало не какой-то легендой сказки, на самом деле, как Анна Каренина. Я готов был на все. Мы с ней сказали, войдем в огонь с тобой, сгорим вместе. Но вместе. На что угодно был готов. И без страха. И он мне показал свои стихи. Я был ошарашен. Я был ошарашен. Это был просто военный человек. Никогда с ним не брал в руку перо. И в конце концов, он уже дошел до самоубийства. И на улице человек предлагает ему книгу Бхагавад-гиты. Вы знаете, как это закон природы. Если вы хотите найти истину, она сама. Сама придет. Если просто мы желаем этого в сердце. В сердце все известно, что происходит у человека. О чем это? Он говорит, это о любви божественной. О любви божественной? Он говорит, так я не слышал за него. Так он стал надеяться. Это меня покажет. Когда-то еще был молодым, мы ездили на север Тюменской области, распространили книги тибетические. У нас уже было месяц. Я помню, в один декабрь месяц, мороз страшенный, там север, тьма, зимняя. И мы куда-то от магазина в лавке, куда угодно, дверь открывали, заходили в другое место и там показывали, не важно, что это было. Кругом этот пар, знаете, когда дверь открываешь, там мороз даже. И зашли в магазин золота, ювелирный магазин золота. И женщина там, бархатная, красная, такие витрины, там такое золото выставлено, и она вот с таким шиньоном, знаете, вся тоже очень хорошая, не успели, потому что золото нас смотрит, как простите. А мы там замерзли просто с интеллектом, с этим книгами, миссионеры пришли. Нам-то золото, знаете. И она тоже не может понять, что это такое. А мы тут же разуваемся, в ноги к батарее, на нее даже не смотрим. Ну, умираем от холода. Нам бы спасти свою жизнь. И она смотрит, ну ладно, 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 ладно. А что вы тут принесли? Книги о Боге, мы говорим. О Боге? Ну, представьте, это еще время, вот, постсоветское. О Боге, она, значит, не шиньон, оп, в сторону, о Боге. Тут у нее золото, тут у нее украшения, вся такая престижная, вся одета, как часть этого золота. Хранительница, да, сокровища. А кто такой Бог? Она спросила меня вот так. А кто такой Бог? Я так спонтанно, ну, ноги грею просто, чтобы нас не приставало, и говорю, Бог — это живое существо. У нее шиньон вообще упал. Да, она так была, живое существо, Бог. И не могла это провернуть, когда услышала. Это живое существо, только не человек. Каждому стороне. Она схватила книгу и говорит, подожди, дай сюда. И пошла в Санскрит. Куда-то там, в Санскрит кулисы, нашла людей, все наши книги в Санскрит. Ну, почти все. То есть все-таки любовь становится привлекает. Но есть обратная логика. Мы думаем, будут деньги, будет и любовь. Три мудреца заспорили. Когда, при каких обстоятельствах восходит солнце, давайте разберемся. Один сказал, я знаю, я наблюдал, внимательно изучал этот вопрос. Всегда, каждое утро, прежде чем солнце взойдет, выйдет дворник на улицу, а потом солнце сразу взойдет. Так, 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 сказал второй мудрец. Согласен, но все же вы недостаточно проницательны, друг мой. Я знаю, что дворник выходит перед восходом солнца. Но прежде чем солнце взойдет, еще змея на помойку выйдет. Ага, это вы не знаете. Отец сказал, но вы тоже не совсем правы. Со змеей все понятно, с дворником. Но я пронаблюдал все до конца. Сначала не дворник, потом змея на помойку. И пока муха на ухо свинья не сядет, солнце не встает. Итак, ветер дует от того, что деревья качаются, или наоборот. И так можно думать. Знаете, какой ум стихия? Я это помню с детства. Вот я сплю, выходной день, я ребенок. И я сплю сколько хочу, конечно же. А на кухне уже запах блинов. И я чувствую, что сейчас уже блины, уже пора просыпаться, понимаете, уже блины сегодня готовы. И я в полусне, я понимаю, там вот что-то на кухне происходит. И у меня во сне что-то тоже происходит. И там мать роняет крышку кастрюли на пол. Па-ро-ро-ро-ро. В это время успевает создать ситуацию как бы перед этим звуком. Замечали это? Происходило такое? Успевали. мошенников. Вот это обратная логика. Сначала деньги, а потом любовь. Это обратная логика называется. Неадекватно именно. Не покупается любовь, не продается, не покупается. Ну, не товар. Она сама выбирает, куда прийти, откуда уйти. Она чувствительна к оскорблениям. Деньгами потом не окупимся никак. Мы знаем одно опыт. Не работает. Поэтому деньги нужны. Я подчеркиваю, деньги – это кровь общества. Согласен. Финансы – важная часть нашей жизни. Очень важная и очень ответственная. Но это не тот объект, о котором нужно постоянно думать и посвящать свою жизнь этому, порабощаться этим принципом, а занимать это в служении на благо. Благотворительность. Любая деятельность – это благотворительность. Вот любая ученый, великий ученый. Зачем ему столько знаний? Скажите, зачем ему столько знаний? Что передавать другим людям знания? Правильно, для всех это знание. А вот правители великие, зачем ему такая власть? Для блага всех, правильно. А вот богатый человек, зачем ему столько денег? Для блага всех. Понятно? Видите, я не финансист, это у меня такая тема. Может, кого-то расстроил таким путем, потому что не все люди должны быть богаты, это правда. Вот, допустим, я не должен быть богатым, я это знаю. Поэтому я к этому не должен стремиться, я должен стремиться к другим вещам. Деньги приходят и уходят, нормально, хорошо, так и должно быть. Не нужно радоваться, когда они приходят, не нужно расстраиваться, когда они уходят. Мы как кассиры в банке должны жить, говорит Завел. Кассиры в банке не расстраиваются, когда кто-то насчет банка какую-то большую сумму, он же просто кассир, принимает и все. И не расстраиваются, когда выдает со счета кому-то. Ну? Верно? Представьте себе кассира такого, странного. Примите, пожалуйста, мой счет, к кассиру обращаюсь. Вот эту крупную сумму. Говорит, подождите, сейчас я успокоюсь. Столько денег, правда? Вы честно, что ли? Странный кассир. Я говорю, я хочу снять полмиллиона долларов. Ой, сейчас, подождите. Говорит, долг есть какой-нибудь? Да он не проживет и 3 дня на этой должности, не так? Если мы так будем все воспринимать в нашей жизни, потери, приобретения, мы тоже не выживем. Поэтому вчера говорили, 13 писал, не жена, дорога писала, вещуна, нужно развивать смирение, терпение, почтение, вот эти вещи. Нет, отождествление с этими потерями, это движение крови в теле, это нормально. Веда говорит, ребенок несмышленный, боится, когда солнце заходит за горизонт. Знаете об этом? Особенно если ребенку пошутить и сказать, что солнце больше никогда не взойдет. Очень боятся, дети, они верят в это. Не пугайте, очень страшно. Страшные эмоции испытывают. И она не так и думает, что солнце село и больше его не будет. Они очень испугаются. Они будут плакать. Взрослые понимают, зачем же плакать, что солнце садится. Оно утром с другой стороны взойдет, и все. Циклирует, все нормально. Вот мы в этих циклах. Иногда этот цикл делает благоприятный, иногда неблагоприятный. Почему? Неблагоприятные циклы. Каждый день одно и то же, рутина какая-то уже, я уже скучаю, уже не вижу счастья в своей жизни. Почему? Не усваиваю урок. Как в школе. Не усвоил программу на 2-й год. Цикл повторяется. Вот пока не усвоишь. Все. Вот наша жизнь. Реинкарнация, жизнь за жизнью, день за днем, месяц за месяц, год за годом. Как же выйти из этого цикла? Тут я должен сейчас за полминуты вам завершить эту лекцию. Выбрать практически обещал. Сейчас коротко скажу, это тоже отдельная тема, но я должен упомянуть об этом. Практически вот такая будет сегодня схема у нас, легкая. Наши суточное время делим на 3 части. В соответствии с 3 гунами материальной природы, называется самхья, личное время в разных гунах природы. Все нужно делать вовремя в свое время и не пропускать. Время предназначено для определенных целей. Сейчас поговорю. 10 утра. Начало гуны страсти. Деятельности. Все включается в работу. В профессиональную деятельность. Там много чего нужно делать во всех. Работу нужно. До 18:00. Здесь нужно прекратить работу. В 18:00 работа прекращается. Потому что гуна меняется. Гуна невежества наступает здесь. Пик гуны страсти. Где-то примерно 2 часа дня. Здесь наиболее активное, здесь мы ориентируемся в деятельности максимально. Все учитываем, все уже видим, предвидим и так далее. 18.00, не после 18, неблагоприятна деятельность, неэффективна. Утро и вечер мудренее, говорят, нужно остановиться и посвятить вот это время близкое общение с друзьями и родственниками. А для общения есть финансы, есть отношения, есть личная жизнь человека, духовная жизнь человека. Три наши главные составляющие. Нельзя ни одну из них вычеркнуть из жизни, будет беда, будет катастрофа. Три кита существуют. Сейчас мы что-то забыли, поэтому у нас много вопросов к жизни и принятию по этой причине. И примерно в 10 вечера, в 22, пик невежества. Это как раз вот развлечения, ночные бары, вот туда тянет людей в это время. Это те от работы, и стрессов, удач, неудач, кто хороший, кто плохой. Вот здесь вот борьба идет, вот тут много всякой двойственности, много проблем. Здесь забыться, бар амнезия называется, если помните. Напиться и забыться, и на дно колодца, и Высоцкий пил, и Лермонтов об этом говорил тоже. Забыться и заснуть над тем, холодным сном могильным, он так говорит, но вот забыться иногда нужно от этих вот стрессов, деятельности. И сон, самый лучший сон с 8 вечера до 12 ночи. Вот эти 4 часа хорошо для сна. Я понимаю, что не все это можно применить, но факт таков научный. Это санки предназначены для глубокого сна. Если вы не будете спать глубоко, вы не будете успешны в жизни. Только в глубоком сне идет специальная информация в организм и интеллект человека тонкая. Чтобы глубоко уснуть, нужно время рассчитать правильно. И честный труд должен быть, и любовь. Глубоко спит тот, кто любит и кого любит, и кто трудится честно. Как эти ребенок спит глубоко и безмятежно. И только в глубоком сне восстанавливаются все тонкие и грубые энергии. Вы не сможете восстановить силу просто лежа в кровати без сна. Это невозможно. И сон со сновидениями тоже до конца не исцеляет нас. Глубокий сон исцеляющий. Это состояние, близкое к трансу, к состоянию турии на санскрите. Турия — это состояние, которое мы не осознаем сейчас. Поэтому для нас это беспамятство. Глубокий сон мы не помним. Однако, просыпаясь, чувствуем, как хорошо. Столько сил. Мы сознаем, что мы получили из глубокого сна. Вот как? Не видим, не знаем. Но из этой тури исходят заповеди духовные, все. 10 заповедей, Библии и другие. Если мы будем следовать этим заповедям, мы будем жить в покое, в глубоком покое. Может быть, это трудно будет, но наша душа будет спокойна, чиста. Эти силы из тури беспристрастны. Неважно, там русские, американец, как это, они исцеляют всех. Трансцендентное. И мы во сне контактируем, когда глубоко спим. Если мы жадны, если мы обманываем, если мы теряем любовь, мы не можем без снотворного спать, мы не можем глубоко уснуть, сон нас не исцеляет. Но если мы на самом деле можем спать хорошо, то просыпаясь, здесь примерно 2 ночи, начало влияния луны благости, просыпаемся в состоянии внутренней радости без причины. Признак того, что мы правильно. Радость. И пробуждение, максимальное пик пробуждения, это 6 утра. Здесь мы должны быть уже в состоянии глубокой божественной радости, просветления. Если вы просыпаетесь в 6 утра, вы уже все проспали. Правда. В 3, 4 или в 5, не позже. Нужно просыпаться в 3. И медитация. Здесь нет ни друзей, ни врагов. Нужно ум направить вверх. Это может быть молитва, это может быть священная книга. Но так должно быть ни друзей, ни врагов, ни денег, ни детей, ни мужей, ни жен. Я там душа, больше никто. Все отверстие оставить нужно. И вы видите чудо, что в 10 утра вы уже знаете, что вы должны делать. Это же точно. Чем больше вы ум напрягаете, что делать, где деньги, что делать, тем хуже свою жизнь устроить. Так, веды говорят, чем больше мы стремимся к собственному счастью, тем несчастнее мы становимся. Просветление нужно человеку. Свет в сердце. И он просто знает, и все, это дано, дар Божий. Если мы отдаем эти мысли вверх каждое утро, поэтому утро для Бога, день для денег и работы, вечер для близкого общения, любви, отношений. Смотрите, какая прекрасная жизнь. Всегда свежая, всегда новая. Нет рутины. Нет рабства циклов. И в гуне благости мы молимся о счастье всех. Живущих счастья, о любви ко всему живому, любви к Богу. В гуне страсти и невежества мы говорим, дай мне деньги, дай мне здоровье, заупокой душу, пусть и мои враги сдохнут. Тоже молитву родим, правильно? Вот в гуне гуна, вот обычно об этом люди и общаются друг с Богом, и выпрашивают у него странные вещи. Эти хотят, этих побить, эти хотят, этих побить, и Бог не знает, что же делать. Кого бить надо, ну, всех бить приходится. И те попросили, и те попросили, и тем досталось, и тем досталось. Бог беспристрастен. Вот это нужно понять. Беспристрастие, равное отношение ко всем живым существам. Вот это вот медитация утренничества. Когда этот демон, этот монстр, страсть, невежество спит, говорится здесь. Все эти развлечения, все эти вот деньги, все спит. Эти утренничества очень сохраняют. И радостная жизнь, радостная деятельность. Радость приносите в семью, в окружение, если она у вас есть. Вот так все и складывается. Деньги приходят столько, сколько необходимо. Больше, чем нужно, не просите. Придет столько, сколько нужно. В этом процессе не проблема. Все будут быть. Не в количестве денег задачи, а в исполнении желаний. Ну, теперь время на вопросы, поэтому прежде чем мы еще примем вопросы, моя жена споет для вас песню. Пожалуйста, нужно вынести сюда инструмент. Она сегодня прилетела буквально из Санкт-Петербурга, едва успела отдохнуть. Еще раз благодарю.
Кришна, Мурари, Обескураживающее указание, которое не каждому под силу, значит, давать 50% от своего дохода на проповеди религии. Да. Вы могли бы как-то прокомментировать, просто, возможно, я не обладаю полнотой всей информации, как это уместить как бы, в наших условиях, как это возможно сделать, или как правильно это понимать? И сразу другой вопрос,
Простите, эхо я не все разобрал. Еще раз сформулируйте вопрос коротко. Вы спросили о религии что-то?
В Бхагавад-гите есть указание в комментариях о пожертвовании для домохозяев 50% от своего дохода для проповеди религии. Это я так, я коротко говорю, там большая формулировка. И вот как это понять, как это вместить в наши условия, да, да, потому что для многих людей, если серьезно относиться к ведизму, да, это довольно-таки непосильная задача. Некоторых людей даже ведизм, они просто как бы,
Поняли,
да? И второй сразу к этому вопрос, вот кто такой грехастый домохозяин? Если мужчина, допустим, работает на Ямах, он не имеет жены, подруги, он является домохозяином грехастым или нет, вот поведите.
Хорошо.
Все, спасибо большое.
Ну, то есть ведическая культура существует изначально, но она древняя, как бы эталон цивилизации, где есть вот понимание природы людей, их обязанностей, и им управляет как бы не сам царь, а дхарма управляет. Царь следит за дхармой просто. Он следит, чтобы все выполняли свои обязанности согласно природе, но он не заставляет, а дхарма призывает человека к исполнению. Вот это совершенно устройство общества без насилия. Значит, нужно дать понятие дхармы. И 50% заработка семейный человек отдает на духовное развитие общества, говорится. Это может быть образование детей, это может быть на духовные центры и храмы, это может быть на поддержание священнослужителей или учителей, потому что они образовательный класс. Вот эти деньги туда отдаются. Но когда общество богато, это не проблема. Знаете, это было время мультимиллиардеров. Благотворитель причем. Поэтому это не было проблемой 50%. В читании Чаритамриты описывается, как один человек, будучи на службе правительства, ушел в духовную жизнь. Ну, в конце, когда пришло время, он оставил свои обязанности материальные, ушел в духовную жизнь. У него была лодка золотых монет, накоплена за это служение. Когда мы посчитали, сколько это было 4 миллиарда до миллиарда долларов. Он 50% отдал на духовные нужды, 25% родственникам, 25% себе. Понимаете, да? Сейчас мы жертвуем сколько можем. В других религиях говорится 10% там, или 5% садака, там по-разному от обстоятельств зависит. Но этим управляет сейчас наша совесть, гибко. Мы не будем фанатиками. То есть вот, когда мы говорим в ведической культуре, даже об этой схеме, будьте осторожны, нужно будет также разум применять. У меня был такой курьез, один человек купил книгу где-то там, Бхагавад-гиту, и захотел общаться с людьми, которые тоже практикуют. И там телефоны были в книге. Он позвонил и спросил, как мне продвигаться духовно, что за практика. Мы сказали, ну ты повторяй мантру, ну вот душ принимай холодный, и мантру повторяй с утра. Этот человек не подозревал, что будет из-за этого. Через полгода он звонит или меньше, и говорит, а можно не под душу мантру повторять, очень холодно. Так что будьте, ну, вы будете работать там на сутках, ночью, скажите, как быть в этом случае, я не могу. Но здесь именно разум нужен, гибкий разум. Есть схема, есть жизнь еще. Взрачиваем. В тех обстоятельствах, в которых мы находимся, поэтому сколько вы зарабатываете, это уже вопрос чисто индивидуальный, сколько можете жертвовать и куда жертвовать. Важно, чтобы вы именно делали жертву, непринужденно, а осознанно, что вы хотите в жизни поддерживать вот, своими финансами, своими усилиями. Именно вот это важный момент. А не просто факт, что вы куда-то отдали, не знаю куда. Иди туда, не знаю куда, но никто не знает что. Не нужно в знание это делать. Нужно понять, что сейчас важно, необходимо очень прежде всего, куда усилия, тогда будет процветать. Тогда наши усилия приведут на процветание. Если мы обманщиков поддерживаем, или политиков поддерживаем, которые неквалифицированы, или еще кого-то поддерживаем неквалифицированных, то не в коня корм, говорится, мы это делаем. Понапрасну усилиям растратим наше добро. И принесет плод. И семейный человек это тот, кто либо живет с женой дома, это буквально домохозяин приходится, либо живет с матерью в доме, это тоже семейный человек считается. Обязанности дома. Нет жены, но есть мать. Но в доме. Я говорил о четырех укладах профессиональных, и четыре уклада еще духовных, но это как-то в другой раз. Сейчас мы это делаем. Это более тонкая тема, уже следующая тема.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. А я здесь, на самом верху. Здравствуйте. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за ваше выступление. Очень полезная, интересная информация. Заставляет задуматься и вдохновляет. Благодарю вас. Надеюсь, почаще к нам будете приезжать в наш замечательный город. Меня зовут Данил. У меня следующий вопрос. Вот у нас сегодня тема финансов, да, и тогда задам вопрос из этой области. Подскажите, пожалуйста, вот анализируя свой жизненный путь, я замечал, что самые большие прорывы в финансах у меня происходили тогда, когда, ну, последний самый прорыв большой, да, то есть произошел тогда, когда я начал очень тщательно прислушиваться к тому, что мне говорят люди вокруг, то есть, ну, я работал, например, да, в каком-то месте, ко мне люди обращались, я их слушал внимательно, но со мной тоже работали люди другие, и они тоже это слышали, но они не применяли то, что им как бы спрашивали люди. Мой вопрос заключается в том, что влияет ли умение слушать других людей, то есть если убрать фокус своего внимания со своей собственной персоны и личности, да, потому что, ну, мы же, наверное, ни для кого не секрет, очень много людей чаще всего думают о себе самом, ну, о себе, о том, что хочу я, и ну, что будет хорошо для меня, но мало задумывается о том, что хочет другой человек, когда с ним общается, да, и влияет ли вот это умение прислушиваться к другим людям и проникаться к ним, да, и когда ты этому научился, ты можешь дать человеку то, что он действительно у тебя просит, и, соответственно, человек тебя за это благодарит финансами. То есть влияет ли это умение на финансовую, ну, как бы, ну, на благосостояние? Благодарю вас.
Вы правы. На финансы влияют абсолютно все наши качества. Абсолютно все черты характера. И самая главная способность – это умение слушать, как вы говорите. Это залог успеха во всех областях, финансовых и других, неважно в какой профессии. Умение слушать – главное. Если мы слушаем, мы понимаем. Если понимаем, то делается правильно. Если не слушаем, то не понимаем. Совершенно ошибки. Шаляпин однажды ездил там где-то по Европе в поезде. Наш русский классик. У него был один импресарио, который знал английский язык, а сам Шаляпин не знал английский язык. Ну, знал два слова. Yes и no. Все. И вот заходит какой-то англичанин в купе, Шаляпин. Он там с импресарио едет в купе. Англичанин. И разговаривает, заговорил Шаляпина на английском языке. А он певец, он актер, он великий актер. И вот посмотрите, в чем его как бы преимущество, его интеллекта. Он мог слышать сердце. Почему он был таким удивительным артистом, Шаляпин? Этот человек говорит по-английски, а Шаляпин отвечал ему по-английски. Yes или no? Импресарио смотрел с удивлением. Он понимал, что Шаляпин не знает английского языка. Он точно знает, когда сказать эти два слова. Всего два слова. Два часа примерно, чуть больше была беседа. Человек, рассказчик, дошел до слез Шаляпина, жал ему руку, тряс, как говорил, такого человека, такого чуткого слушателя, такого внимательного я в жизни не встречал, вот так говорил, а Шаляпин говорил, если новый, и все, что мог сказать. Но он на самом деле переживал все, что говорил человек, он не играл роль, он переживал на самом деле. И это не только Шаляпин, если я приезжаю в Индию, там тоже есть аудитория, я тоже какие-то лекции даю, и приходят индусы иногда, ну регулярно тоже иногда. А я говорю по-русски. А они слушают, сидят, улыбаются. И зал смеется, они смеются тоже. И зал хлопает, они хлопают тоже. Час, два, полтора сидят, потом подходят и все благодарят меня. Ты с переводчиком уже подходят. Я говорю, а вы слышали, у вас есть переводчик? Говорит, нет, мы сердце слушаем. Вот тоже такой феномен бывает. Мы учимся так слушать. Но, в всяком случае, нас учат это делать. У меня есть духовный учитель. Нас учат слушать, даже когда мы плохо понимаем, учат слушать. И интересно, что можно услышать. Мы начинаем понимать. Это самое важное. Конечно, я доверю всю свою жизнь человеку, который меня понимает. Естественно, мы будем сотрудничать. Я же никогда не обману такого человека. Он меня знает хорошо. Он меня не игнорирует, он меня понимает. Вот что мы ожидаем от жизни друг от друга. Единственное, еще, чтобы меня поняли, чтобы меня признали. Ну, простили что-то, и оценили то, что у меня есть, и поддержали друг, и простили, да, и я прощу тоже другого. И финансы придут. На первом месте дхарма, а артха финансы на втором месте. Дхарма – это законы Божьи, любовь, умение слушать, служение, бескорыстие, сострадание. А отсюда исходит экономика. Это целая наука. Вот это нужно все разъяснять людям. Не за один день, конечно же, не за два часа лекции. Это великая наука, великое искусство деятельности. Вот это движение, вот это знание сейчас распространяется по России и всему миру. Вы знаете, что предсказано? Процветание будет неслыханное. Если сейчас сказать, что будет, никто из вас не поверит. Природа оживет и будет сама давать все богатства человеку. Вот что предрекает мудрецы, когда это знание дальше распространяться. О чем мы сейчас говорим? Пока еще не все понятно, и мне тоже не все понятно. Я в процессе, и то, что я вижу, я уже поражаюсь, какие есть результаты. Даже животные могут служить Богу, я это видел. Это природа души. А мы сейчас про деньги думаем, меньше нужно будет деньгах. Бытует такое мнение, что женщина должна любить в первую очередь Бога, потом себя, затем мужа, а в последнюю очередь детей. Что за мнение странное? Правильно ли это утверждение? И что значит любить себя? Ну, начну с последнего утверждения. Любить себя означает не позволять себе деградировать. Не позволяйте себе развивать дурные привычки, говорить дурные слова, дурные мысли. Не впускайте в себя скверну. Любите себя, уважайте себя, поддерживайте чистоту ума, речи, поступков. Это уважение к себе. Уважающий человек не позволит себе деградировать. Безнравственно, бездуховно и так далее. Это любить себя. Эта любовь к себе, она основополагающая. Мы любим Бога только потому, что любим себя. А с Богом мы идентичны качественно. Поэтому, познавая себя как душу, автоматически мы влюбляемся в Бога. Это происходит автоматически, без каких-то специальных усилий направленности. Потому что мы качественно едины, с тем и количеством только разные. Это мое. Это моя среда, это не чужая среда, это моя колыбель. Дух. Атмосфера любви и страшной вечности. Представьте, Ашва Кришна, это Кашва скажет мое. Это в Боге, когда я нахожусь. Сейчас я в теле нахожусь, вот я чувствую свои кости, вот эту тяжесть, вот и вот это. Но также можно находиться в Боге. Чувствую. И эта любовь от себя исходит как сияние счастья человека. Распространяется на другого. Он эту любовь отдает другим. Вот что он делает. Если мы тоже сейчас начнем это практиковать, мы же себя уже как-то любим, уважаем больше всего, именно для себя стараемся, так мы отрываем от себя и для другого начинаем делать. Вот мы начинаем познавать себя уже как душу, в бескорыстной деятельности. Поэтому любовь к себе. Но муж – это не просто какой-то отдельный человек от жены, это одно тело, говорится. Муж и жена – это одно тело, потому что муж – слуга Бога, поэтому для жены он очень важен. Женщина не может медитировать на Бога в уме, это очень трудно. Природа женщины такова, что ей нужен объект живой. Она привязывает мужу и к детям сильнее, чем мужчина. Как говорила царица Кунти когда-то, Бог обращалась. Если ты покинешь нас сейчас, то как же быть женщиной? Йоги могут медитации тебя достигать, гьяни могут через учение философии думать о тебе. А мы, женщины, мы не способны на такое. Нам нужно твое присутствие. Когда все было плохо, ты нас навещал лично, чтобы поддержать, поскольку мы твои преданные великие. А сейчас, когда у нас все хорошо, ты нас покидаешь. Молю тебя, пусть все будет у нас плохо, только не покидается. Это женщина может. Вот так, требует Богу. И муж, если он преданный Богу, это как раз то, что нужно женщине. Это ее как бы земной Бог, который находится в служении Богу. Через него она приближается к Богу очень быстро. И его вдохновляет, и сама приближается. Это хорошая пара. Муж и жена называется. Муж служит Богу, жена мужу и порядок. Но если муж не служит Богу, то я понимаю ваш вопрос. Тогда в этом случае я согласен, что вот, любите себя, любите Бога. Ну и пока хватит. А мужа уважайте, как умеете. Такое тоже случается. Будьте гибкими, да, не только съемы. Если рассматривать человека как систему, то все органы чувств, руки, ноги, мозг работают для того, чтобы накормить желудок. А желудок работает, чтобы снабдить все эти органы питательными веществами. Почему же мозг чаще всего работает в разрез всей этой системе? Как научить работать мозг в гармонии с системой? Что это за орган с физической точки зрения? Ну, вы называете мозг, это говорится ум. Ум означает фантазия, что-то нереальное. Например, воображаемая любовь, обожествляем какого-то человека, а потом разочаровываемся. Это ум. Он что-то, это фантазия. Реальность такова, как вы говорите, желудок снабжает все органы. А ум считает себя важнее желудка. Голова считает себя важнее ног. Вот это серьезное заблуждение. Вот это нас обманывает. Не мозг. Мозг — это такой биологический компьютер, комочек, кусок слизи. Он хорошо работает, его скоро изучат и сделают что-то подобное. Био такой компьютер. Хорошее устройство, хитроумное устройство. Но ум работает, тонкое тело работает там. Ум одновременно может чувствовать запах, зрение, видеть, осязать, чувствовать вкус. Это такой как бы синтезатор чувств. Вся информация от органов восприятия идет в ум туда. Поэтому он загружен эмоциями, ощущениями. И вот тут вся самая активная как бы переработка информации идет здесь. Поэтому кажется, что тут центр Вселенной. А центр Вселенной находится в сердце. И путь в сердце идет не через ум, а через желудок. Буквально. Когда мы видим освященную пищу? Вот эта освященная пища, она развивает тонкие ткани мозга и интеллект человека. Пища – это самый непосредственный контакт с Богом, если она освящена. Мы скажем, Бог, ну это слово просто, где дайте потрогать, дайте попробовать. Вот, возьмите освященную пищу, и вы почувствуете, что это другое. Сразу же. Но со мной было так. Именно поэтому я об этом сейчас и говорю, и это все изучаю, потому что был опыт сразу с первого дня, с первого момента. Когда я впервые в жизни попробовал освященную пищу, жизнь моя полностью изменилась. И жена это тоже хорошо помнит. Мы с ней сразу стали готовить вместе освященную пищу. С этого мы начали. Потом стало понятно философия и так далее. Поэтому уму доверять нельзя, он всегда ошибается, потому что считает себя особым чем-то, выше других, свое мнение ценит выше, чем мнение других, уму никогда не доверяет. Ум берут под контроль священных установок. Или просто вера нужна. Прежде чем мы победим ум, вот это препятствие, который, вот этот блок, нужна сначала вера в человека, вера в Божественное. И как только мы признаем свое несовершенство, мы становимся совершенными. Все просто.
Нужно микрофон. Александр Геннадьевич.
Я всегда, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо вам большое за лекцию, за то, что приехали к нам в город. Сегодня вы упомянули, что любовь очень чувствительна к оскорблению. И в других лекциях вы также говорите, что оскорбление – это самый сильный грех. И в сфере любви, в сфере духовной жизни. И что душа потом может страдать всю жизнь и не встретить, не получить. И мой вопрос, если в прошлой жизни были оскорбления, то в этой жизни душа не может уже готовы получить? Или все-таки противоядие существует?
Хороший вопрос, да. Оскорбление. Оскорбление – это разрыв. Грех не разрывает отношения, замедляет, затрудняет. Усложняет отношения грех. Например, грешники, они еще могут интенсивно молиться Богу, то есть связь не разрывается, а даже наоборот еще, может быть, усиливается энтузиазм, чтобы очиститься от греха. А вот оскорбление, последствия оскорбления таковы, что Бога нет. Все пустое место вдруг чуть будет. Нет веры. Хотя кто видел? Откуда вы знаете? Вот это результат оскорбления. Любому разумному ребенку понятно, что этот мир следствие, а не причина. Любому абсолютно человеку это понятно. Только Эйнштейн. Любому мыслящему чуть-чуть человеку понятно, что это следствие, это творение. Это не результат большого взрыва. Взрыв – это хаос. Здесь гроб, порядок. И любому разумному человеку уже сейчас понятно, что человек не от обезьяны произошел. Ну, любого, но тот, кто слышит оскорбление, не может выбрать. Вот это проблема, вот это сила оскорбления. Обратное мышление развивается. Я в центре всего. Если я не могу жить на Луне жизни нет, ученые говорят. Вот это результат оскорбления, результат атеизма. Вот проведите эксперимент. Спросите любого человека, как он понимает, относится к Богу. Вот так он и относится к жизни, точно. Точь-в-точь. Разницы никакой не будет. Все от Бога зависит. Если что Бога нет, значит, Алеша, говорю, братья Карамазовы, значит, все можно, раз Бога нет. Значит, нет. Ни правды, ни лжи, а все можно. Нет разницы между добром и злом. Если Бога нет. А если Бог где-то далекий, ну и он же далеко, я могу в тайне тоже что-то делать, он же далеко. А если вы понимаете Бога ближе, 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 то то ваш образ жизни, конечно, меняется. Вы понимаете, свет в моем сердце. Вы понимаете, вы видите его повсюду. Как свидетеля, как блаженство, как источник знания, как источник красоты, вы самодостаточно становитесь. Вы жизнь видите. Что мы видим? Солнце? А что такое солнце? Веда говорит, глаз Бога. А вот посмотрите так на солнце, что вы почувствуете. Потом напишите. Смотрите, удивительные вещи расскажете. Вы сами будете потрясены, когда вы просто посмотрите глазами разума на все окружающее. Бог может сотворить миллионы солнц. И на самом деле, говорится, Он уже это сделал. Давайте этот факт признаем, и мы почувствуем экстаз в теле. Энергия пойдет в теле. Откуда это идет? От осознания. Это факт.
Александр Геннадьевич, извините, вопросы задавал.
Олег, я здесь. Алина Диал, блогер, предприниматель, и у меня вопрос личный, я надеюсь, он откликнется у многих. Я занимаюсь всю жизнь своим предпринимательством, еще с 17 лет я мелкий предприниматель, но какое-то время я сейчас почувствовала, что я начала эмоционально выгорать, как у нас принято говорить, это не мое, я устала, и у меня такой вопрос, бывает ли такое, что меняется сословие со временем, или это все-таки Бог, может быть, мне показывает, что я была не на том пути? Благодарю вас за ответы и за эту лекцию, которую вы с любовью нам передаете.
Хороший вопрос. Вы предприниматель, но вы чувствуете, что это не ваше. Но, может быть, это необходимость, нужна работа, нужно средство поддержания, и вы можете быть предпринимателем. Ну, ничего плохого в этом не вижу. Ну, зарабатывайте, поддерживайте себя. Все это хорошо. Но ваша главная роль – это материнство. Это ваша связанность. Вот тогда вы почувствуете, что вы полноценный человек. Вы вернетесь до своего могущества в сети. Когда вы осознаете себя матерью не только собственных детей, но для многих людей должны стать матерью. Великая женщина является. Женщина должна быть женщиной, в первую очередь, а потом предпринимателем. И вы будете счастливы, что это ваша природа. Она сама себе скажет. С точки зрения вед, объясните, пожалуйста, ситуацию в современных семьях. Более 13 тысяч женщин гибнут от рук своих мужей в год в России. 13 тысяч погибают, так. В результате семейных конфликтов, насилия в семье. Как избежать этих жертв? Поможет ли закон о семейном насилии? Не поможет. Это написано в ведах. В гневе написано в ведах, муж способен убить свою жену. Отелло и Дездемона всем известна, это классическая постановка. Это природа мужчины. И когда я это узнал из вед, я подумал, ну чересчур. Ну вот я же люблю свою жену. Я думаю, ну это чересчур сказано, правда же? И тут я попадаю в тюрьму, ну в гости. Для заключенных дать лекцию. Я не знаю, что за тюрьма, но тюрьма – тюрьма. Ну и вот зал, где-то пол этого зала. Тут охрана, конвой, я на цели. Самая была дисциплинированная публика. Ни звука. Тишина, слушаюсь. Но странно как-то, знаете, такая тишина странная, непонятно, понимают люди, не понимают люди. Я в конце сказал, вопросы есть? И вижу странную ситуацию. Глаза людей куда-то все поворачиваются в одну сторону, на какого-то человека. А тот опустил голову и поднял руку. Я к начальнику, вопросы можно быть? Да, вопросы. И все покосились, вот поднял руку и встал. И вопрос был в том, а можно поговорить наедине? Я к начальнику. Тот он, ну хорошо. Вот там есть карта. Я вас туда провожу. И там можете поговорить. Кто хочет? Он вызвался несколько человек. Осталось 5 минут, хорошо. Я захожу в этот кадр жуткий, как это пережил это состояние, вот как люди себя чувствуют в тюрьме. конечно, страшно. Да? И начальник говорит, вы знаете, это очень большие срока. Это практически все убийцы. Поэтому, если что, стучите в дверь. Я думаю, вот это фокус. Вот это я попал. Вот сейчас у меня будет тут беседа, да? И я захожу, там табуретка такая, и другая табуретка, такая страшная тюремная табуретка. Ну, страшно сказать вообще, какая атмосфера в этом карцере. Непередаваемо страшно. Как будто там он просто, знаете, крематорий какой-то. Как смертный сидел там. И дверь открывается, такая тяжелая, знаете, тяжелая дверь, жуткая. И открывается такой человек такой, тихий, вот так вот смотрит в пол, с таким лицом восковым. И дверь захлопывается глухо. Говорит, я не убивал! Боже мой, я говорю, а что, кто убивал? И, ну, бывает, человек не убивал, но осужден, но так случается тоже. Ну, я его спрашиваю, а что случилось? Не знаю, как это получилось, мы с женой чистили картошку. Мы чистили картошку. Мы с ней 20 лет чистили картошку. И 20 лет ругались, потому что я тонко чищу, она толсто чистит, расточительно. Вот я говорю, ты вот расточительно, говорит, а ты скупой. И вот в таком духе. Мы же тоже часто так на этой почве, когда эти картошки чистят. Я тоже не могу, знаете, когда картошку вот так трубит. Это даже, я говорю, ну, а я так тонко. И вот, видимо, это природа мужская женщина, женская. Поэтому мы отдельно чистим картошку. Нашли выход. Ну и 20 лет, представьте, это накопилось, все, говорит, и я, говорит, однажды не выдержал, ударил его кулаком в живот, а в руке был нож. Я не убивал. Ну, это сцена эффекта, понимаете, это вот страшно, вот это сознание, последствия, человек не может себе это переварить, просто считается невиновным, не может это признать, не хочет сказать, что он это сделал умышленно, оправдывает себя всеми силами, потому что человек здоровый. Убил? Ну ладно, несчастный случай. Второй человек такой. Дверь закрывается. Я не убивал! Да что такое? А кто убивал? Я уже с опытом. А что случилось? Не знаю. Облил же ему бензином под шок. Но я, говорит, не помню, как это было. Я помню только факел живой. И тут я вспоминаю Веду. Веда описывает. Муж в гневе может убить собственную жену. Это природа мужчины. Мы объясняем, не сейчас, мы объясняем природу мужчин, психологии, разума. И чувства у него работают попеременно, что-то одно. Он может утратить разум, либо утратить чувства. Либо быть жестким, либо сентиментальным. Это природа мужчины. И он в руках поэтому женщины находится. Что она в нем пробудит, так он себя ведет, как марионетка. Она вожделение пробудит, он забывает про разум. Напомнит разум и жена, он забудет про чувства, станет жестким. Он воет, идет под пули, а медсанбати боится иглы и шприца. Видите? Тут он герой, тут он предатель. Для мужчины то и другое бывает, случается так и так. Поэтому здесь рекомендация для женщины, как не приводить мужа в такое состояние. Вот ее искусство. Не раздражать и не гневать. Как устанавливать? Это женщина главная роль. Но мужчина тоже должен стараться. Но вот тут от женщины много зависит. Там есть просто семьи. Мир боится, но терпите. Терпите, трудно, я понимаю, но надо учиться. Изучайте друг друга. Так устроен мужчина, так женщина, уважайте это. Конечно, я знаю эту статистику, раньше было еще больше. Почему? Почему там разводы узаконили все время в СССР? Потому что было очень много убийств. Тогда нашли разводы, узаконили. Раньше не было такого закона. Именно вот эта причина, что легче нам установить развод, чем создать хорошую семью, мы потеряли знания. А мы хотим сейчас наоборот восстановить знания, а не менять закон.
Александр Геннадьевич, есть вопрос еще. Можно? Подскажите, пожалуйста, последний вопрос из зала. Подскажите, пожалуйста, вы рассказывали про медитацию в лекции и про душу. Как, вот в какой медитации, сейчас очень много существует медитаций, и в какой медитации лучше всего осознать себя как душа? Вот. Поделитесь, пожалуйста, этим опытом.
Я последний раз избегаю конкретики в этом вопросе. Я как бы желаю, чтобы вы сами искали в этом направлении. Но все же я могу сказать о своей духовной практике, все, что я могу сказать. Я повторю Харе Кришна мантру уже 35 лет. Каждый день 16 кругов на четках, это занимает примерно 2 часа, чуть больше, мне сейчас. Ежедневно. И именно по этой причине я могу понимать, что написано в книгах, и давать лекции. Я не лектор, я не имею специального образования научного, ни философского, никакого, ни психологического. Я практически дилетант во всех областях знаний. Но поскольку у меня есть медитация, я кое-что знаю за эти 35 лет. Только благодаря мантре медитации. Это написано. Мантра необходима, не молитва. Молитва — это выше. Это уже требует квалификации. Сначала мантра. Ман — это ум, тра — это очищение. Нужно омывать ум каждое утро, как мы омываем тело. Освобождать вот эти двойственность. Друг, враг, плохо, хорошо, обида, то, все, третье, десятое. Все в уме откладывается, откладывается, и мы с этим грузом потом умираем. Нас подавляет собственный ум, вот эта вот память, эмоции, обиды и все остальное. Поэтому мантра нужна. Нужно очищение ума. Каждое утро нужно смывать всю эту грязь. Вы должны чувствовать утром облегчение, освежение, очищение, потом приступать к радостной деятельности. И каждое утро нужно это делать. Омовение ума. Об этом знало раньше все цивилизованное общество. Никто без молитвы за обед не садился в российских семьях. Никто так не делал. Никто в общество не приходил угрюмым или раздраженным. Никто. Сначала привели себя в порядок. Иначе это оскорбление считается, что приходите не готовым. В общество приносите какое-то раздражение, скорбь, какой-то негатив приносите. Что вы тогда что-то пришли зачем? Так считалось. А болезни никто не говорил, потому что это плохие разговоры для ума. Болеешь, иди к доктору, там говори, а так вот о болезни говорить, это некультурно. Это все равно, что о своих грехах говорить. Вот это все очень важно усвоить. А, о чем такой вопрос разобрал? Я ответил?
Медитация.
Да, медитация. Но я Харикришна мантру повторяю. Кто-то повторит Иисусову молитву, кто как умеет. Найдите, ищите сами, что вы примите в сердце. Харе Кришна мантра — это очень хорошо. Все, что я могу сказать. Это был последний вопрос? Да. Мы должны остановиться здесь, пожалуйста. Спасибо.